Лето стоит 5000 рублей, можешь себе представить?
Ого!
Стой, подожди, Плющев просил позвонить.
Смотри, какая тачка!
Сейчас, минутку, подожди, не берет что-то.
Привет, с вами говорит автоответчик Александра Плющева. Сам я смогу ответить вам с 9 до 11 утра по телефону 363-3659. Если вы хотите оставить сообщение, не дожидаясь звукового сигнала, отправьте смс по номеру +7 985 970 45 45. Спасибо, буду ждать.
Разворот.
Часов 12 минут в Москве. Доброе утро.
Доброе утро.
Вас приветствует дурачок и пионерка Антонина Самсонова, Александр Плющев.
И не только.
Сан Саныч Пикуленко с нами. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро.
Прямо скажем,
приятно с вами.
Прям скажем, Сан Саныч не уходил, в принципе, с работы. Он вчера как закончил свое вещание в программе «Проехали», да, в 12, так остался здесь и разбирал фотографии с парижского автосалона. Я вчера ехал и слушал эту передачу, замечательно ехал домой. Кстати, с дебютом тебя, Сан Саныч.
Да, спасибо.
По-моему, все замечательно будет.
Да, вот вчера было замечательно, мы очень прекрасно. Я очень хотел именно такой интерактив, пообщаться с людьми, послушать, что они говорят.
Ну, это, знаешь, такая, мне кажется, та, сборная за неделю получается. Там 5 раз утром по 4 минуты, да?
Да, и потом уже мы отвечаем на те вопросы, которые нам задают.
Ну, раз вы отвечаете в программе «Проехали», это еще не отменяет того, что вы ответите и в этой программе, я надеюсь.
Конечно. Да, наш... мы зачем Сан Саныч пригласили? Чтобы он рассказал о парижском автосалоне. Хотели мы сделать фототрансляцию, пока ничего не получается. У меня просто интернет нет здесь в студии, но я надеюсь, он придет к нам. Интернет буквально через минуту-другую.
И будет...
Да, будет и видеотрансляция, которой тоже, разумеется, нет. Через а что же ее транслировать? И будет и фототрансляция. Пока. СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-3659. Через несколько минут я думаю, что мы все устроим. Пока, Сан Саныч, несколько слов, собственно, об автосалоне. Вчера, я так понимаю, радиослушатели наши замечательно не дали тебе об этом практически поговорить.
Ну, я просто вчера рассказал...
Уведя тебя от этой темы.
Рассказал им о том, что я проехался на электромобилях, и они на меня произвели приличные впечатления. Причем на двух из них я проехался, а третий стоял на стенде Renault. Это автомобиль, который называется ZE.
И
то есть
Zero
Emission. И больше того, я скажу, что вот эта нулевая эмиссия будет уже готова, машина готова к производству. Причем производиться будет она в Соединенных Штатах Америки, в Японии и в Израиле.
Саша, а сколько электричества потребляет электромобиль?
Как тебе сказать? Вот я ездил на автомобиле...
10 микроволновых.
47 киловатт мощности. Насчет потребления, я не электрик, мне сложно посчитать.
47 киловатт — это примерно в два раза менее мощный, чем любой бензиновый, чем самый маленький бензиновый двигатель.
Да, но при этом, вот я ездил на автомобиле, который в состоянии проехать 400 километров.
На одной подзарядке?
На одной подзарядке, да.
Но... А с какой скоростью?
Ну, дело в том, что скорость у этого автомобиля больше 200 километров в час.
Как? Mm-hmm.
А вот на втором автомобиле, на котором я ездил, его максимальная скорость 130 километров в час.
То есть это уже такие полноценные
все-таки
машины.
Так в том-то и дело, что вот я ездил на Mitsubishi IMEF. Это полноценный автомобиль класса Deo Matiz. Такой же размерности, такой же похожести, но с той разницей, что он в состоянии проехать 160 километров без подзарядки. Потом он хорошо заряжается, но у него есть кондиционер, печка. и все остальное.
Ну, для России это актуально, у нас есть электрозарядки, электроподзарядки.
Я в Париже, например, вот что значит
это
актуально?
Это так трудно, ты знаешь, организовать вот не, электроподзарядку.
Не успеешь,
трудно.
Мама, сказать.
Ты же не пишешь от дома
ее. Нет, конечно, нет.
Уже
конечно.
Появляются. Во-первых, эти машины все, если части раньше они все время требовали каких-то там специальных зарядных устройств, специальных токов, то сейчас розетка на 220. Вот в Париже уже...
Розетка на 220 для автомобиля?
Да, конечно.
А что?
Шнурочек и что?
Подключаешь телефон, автомобиль, чего там еще?
Сколько он заряжается?
Ну, полная зарядка 7-8 часов. Но
ну,
80% ускоренной зарядки его можно за 30 минут его подзарядить.
Ну, идеально, как предполагается?
Идеально.
Что человек ставит его на зарядку на 7 часов, на
заправку
или домой?
Ну, вот ты приехала, вот
домой.
Скажи, пожалуйста, ты ночью спишь?
Да, я ночью сплю.
Спишь. Вот ты приезжаешь, когда прежде чем лечь спать, ты подключаешь автомобиль на
к
зарядку.
К домашней сети.
К домашней сети. И это даже хорошо, и потому
что... Тони просто интересуется, каким образом она автомобиль будет заносить домой, в кармане или как?
Нет, розеточка около дома. И ты его подключаешь. Идешь спать спокойно, а он за это время заряжается. Причем энергетики тебе скажут спасибо и зарядят тебя по дешевому тарифу, потому что ты им сгладишь пики. У них же электростанция работает все время, поэтому у них пик потребления, пик поднимается, пик опускается, а ночью все выравнивается.
Так, дорогие друзья, мы сейчас будем готовы и видеотрансляцию, и фототрансляцию сделать. Нам только нужно прерваться буквально на минуточку, немного заработать денег.
Разворот.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните. Телефон в Москве 589-1888.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. За что москвичей заставляют платить по повышенным тарифам? Только у нас интервью знаменитой писательницы Джеки Коллинз. Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Клоротадин».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клоротадин».
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
Что ж, друзья, начинаем. И видеотрансляция пошла у нас, и уже на сайте Плюшев.ком сейчас появится первый снимок Сан Саныч с парижского автосалона. Начинаем не с чего-нибудь, с Мерседеса Бенца начнем. Вот обновите картиночку, друзья. Помните, мы так работали на... Ух ты, ничего не получилось, здрасте, пожалуйста. Мы так работали во время российского автосалона, московского международного автосалона.
Принцип там... такой, на сайте Плюшев.ком появляется в главном разделе фотография с автосалона парижского, которую отснял собственными руками и собственной камерой Сан Саныч Пикуленко. Он подробно рассказывает для тех, кто не может сейчас выйти в интернет, потому что сидит за рулем и так далее и тому подобное. Сан Саныч подробно расскажет, что же на этой фотографии изображено, где он был, что он видел и что все ее означает.
Вот он, все есть, Мерседес, пожалуйста, наслаждайтесь.
Ну, во-первых...
Сан Саныч, вообще, не, мне нравится, Сан Саныч говорит, и вообще все, я слышал, люди, которые оттуда приезжают, с парижского автосалона, все говорят, ну, это была феерия электромобилей и малолитражных автомобилей, ну, да. Там, да. Да. И начинаем с такого вообще.
Вот. Что за автомобиль? Во-первых, это Mercedes-Benz.
Давайте опишем сначала.
S600 Pullman. И не просто Pullman, а Pullman Guard. Это машина, сделанная для президентов. И хотя мерседесовцы упорно называют это мировой премьерой, я это где-то видел раньше. Вспомнил. Оказывается, в мае по улицам нашего города...
Конечно.
Проехал конечно, такой конечно. Вот гвард, и в нем сидел наш новый президент.
Серьезно?
Конечно.
То есть такой у Медведева?
Такой у Медведева, да.
А, посмотрите, какой президент, какой Мерседес у Медведева. Вы его могли видеть на улицах Москвы. Сейчас я вам внутренности покажу. Сан Саныч снял внутренности.
Я, конечно, не устоял и попросил, и показал. И мне показали, там даже я попробовал снять фотографию стекла, но и не преминул сесть на президента. человеческое место.
Вот есть...
Даже сфотографировался на нем. Ну, все мы чистолюбивые.
А я сейчас, по-моему, тебя найду тут на месте. Сейчас, секундочку.
Медведева рядом.
Да, есть, Сан Саныч там.
Не надо сейчас... мне фотографию сначала... Медведева.
Смотрите,
я хотел с автомобилем.
Есть уже кресло без Сан Саныча. Вот. А сейчас будет кресло с Сан Саныча.
Обратите внимание.
И вы, наконец, увидите, как выглядит Сан Саныч.
Да, это вот по ходу движения. Я так понимаю, уважающий себя президент сидит по ходу движения. А кого он приглашает в гости, сидят против движения.
А тут встроен мониторчик, да, чтобы новости Первого канала смотреть?
Да, тут он, наверное, интернет смотрит.
Интернет смотрит на ходу прям. Молодец.
Товарищ Медведев, вы можете зайти сейчас в интернет и посмотреть свой мобильчик на сайте Плюшев.ру.
Вот, а машина сделана... Конечно, здорово, потому что она не боится даже, выдерживает туда же выстрел из гранатомета.
Поехали, да. Вот сейчас Сан Саныч сидящий,
бомбу.
Наконец-то, будет. Вот он, продемонстрирован.
Мы обновляем страничку вот. Плюшевком, и там видно Сан Саныч на президентском кресле, в президентском мобиле. Мерседес-Бенц Пульмангард, правильно?
Да, Пульмангард.
Мы так подробно на нем остановились.
Вот снаружи кажется, что стекло такое вот, нормальное.
Оно же очень толстое,
за ним, вот такое вот толщина двери. Вот на этой фотографии видна толщина двери. И
сколько сантиметров стекло здесь?
Здесь стекло порядка 70 миллиметров.
Угу, то есть почти сантиметр.
Ну и, естественно, оно, как это называется?
7 сантиметров,
извините. 7 сантиметров.
Бронебойное.
Оно, конечно, оно бронебойное. Я говорю, что это машина высшего класса защиты. Выдерживает выстрел из гранатомета, если удачно.
Все, хватит, знаешь ли, про машины для избранных. Давай вот сейчас какую-нибудь машинку для всех я загружу. Ну, такой, более-менее. Секундочку.
Пока непонятно, у нее седан сзади?
Седан, это седан. Это удлиненный.
Нет, хэтчбэк, знаешь, что...
Да. Ну, тут кажется на фотографии, что это
вот
хэтчбэк.
Это удлиненный седан, причем удлинен он очень здорово. Самое тесное место у водителя. Хотя оно шикарное, отделано там богато деревом, руль деревянный. Ну, в общем, понятно, что здесь очень большой уровень комфорта. Машина, как подводная лодка, например, можно спокойно перейти на внутреннюю систему жизнеобеспечения. Если там на вас пускают газы, то вы можете спокойно включить, у вас будет свой воздух.
А что это появилось? Lancer Sportback?
Да, Lancer Sportback — это 10-й Lancer, который уже вовсю у нас продается, но теперь сделали этот Lancer в кузове хэтчбэк. И назвали его Sportback.
Но это спортивная гоночная машина.
Это не спортивная гоночная машина, это хэтчбэк на базе, то есть Lancer 10 хэтчбэк. Есть кузов седан, есть кузов хэтчбэк. Пока ты пятой дверью. У тебя автомобиль с кузовом хэтчбэк. Угу.
Спорт это, знаешь, для тех, кто любит, когда машина очень шумит.
Да.
Любит, чтобы машина рычала. Вот для них машина называется спорт.
То есть это мировая премьера серийного автомобиля. У нас он, кстати, тоже будет продаваться. То, что на снимке, это еще и ралли артовская. Это полноприводный автомобиль с двухлитровым
мотором.
Но
это для кого машина?
Вот это вот то, что на снимке, это машина для тех, кто любит быстро долетать до столба.
Последняя картинка. Вы можете опять обновить Плюшевком. Еще одна картинка до того, как мы прервемся на несколько секунд. Ну-ка, посмотрите, ну-ка. Это красненькая такая машинка, красненькая.
Вот, это замена любимца многих наших женщин, это новый Hyundai i20, это замена Getz.
Это Getz, ага.
Вот, это замена Getz.
Ну, он какой-то более солидный, чем Getz.
Ну, он более современный, но он сохранил все преимущества старого Getz и добавил в них новое. Почему? Потому что новые материалы внутри, новый кузов, новые настройки подвески, он более... современный. Я не знаю, как он по езде, потому что понятно, что я его видел только на стенде, но мне он понравился, потому что это вот такой свеженький и в новом фирменном ключе сделан.
Давайте-ка напомним, кто ведет у нас прямой фактический репортаж с парижского автосалона.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде. Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Кого? Кого тебе, Сансон?
Концептуального.
Концептуального?
Я тут, я же, дело в том, что все картинки у Плюшева в компьютере.
Да.
И он лично выбирает волюнтаристским методом.
Какие успел закинуть, знаешь, что? Вот какие успел, сейчас будьте концептуальны. Подожди, секундочку.
Хочу концептуальный.
Даже не могу сказать, что это. Неопределяемое это. Весь с открытыми дверями.
Давайте я пока задам.
Не надо уже задавать вопрос. Зачем?
Нет, еще ничего не обновилось. Какая вам больше всего понравилась, произвела большая, самая большая?
Ну, естественно. Естественно, гвоздь салона – это новый Lamborghini Stog. Это четырехдверный автомобиль. Впервые за всю историю Lamborghini она сделала четырехдверный автомобиль. Правда, там он посадка полулежачая. Но зато 12 цилиндров, 640 лошадиных сил, полный привод. И основной...
Это тоже для тех, кто столбы любит?
Это тоже для тех, кто очень любит, но это уже для тех, кто, кому уже его невропитолог запретил садиться в нормальный Lamborghini.
Все, давайте посмотрите.
Ну, это Рено Анделиос.
По-моему, это ракета.
Это вот, вы знаете, я про такие концепты говорю, что если это наше будущее, лучше пусть оно не наступает. Это классный автомобиль по содержанию, это гибридный автомобиль, понятно, и это поисковые конструкции. То, как видит дизайнер Патрик Ликеман и его ребята, будущее большое, большой кроссовер Рено.
Сан Саныч, ведь машины будущего, насколько я знаю, должны поворачиваться вокруг своей оси, у них такие круглые
колеса.
Ты знаешь,
она поворачивается на круге, там круг все время вращается, и она вокруг своей оси поворачивается.
Если на круг поставить, любая поворачивается, отлично. Даже машины прошлого прекрасно вертятся.
Да, ну вот такой вот автомобиль. Ну вот, не знаю, мне, честно говоря, при всем изобилии интересных машин на стенде Рено, мне Анделиос не понравился. И, в общем...
Ну, Рено никогда не выпускала самые красивые машины, честно говоря. Вот чтобы форма была...
Ты знаешь, Рено выпускала, например, Рено Авантайм. Очень красивая машина.
Да ну, а простите, вот эти были, которые...
Ага, вот мы дошли до, так сказать, еще одного гвоздя.
Феррари? Нет,
нет, это
не
всего лишь Лада Революшн.
Вот она, Лада Революшн.
Посмотрите, потрясший парижский автосалон.
Смотрите, это что Тоня приняла за Феррари.
Это Лада Революшн 2. И вот то, чем мы гордились.
Ну, вокруг... очень угловатая.
Ну, это, в общем-то, спортивный такой автомобиль.
Вот, нет, смотри, смотри, Сансар, подожди, подожди. До тех пор, пока она не узнала, что это, она думала, что это Феррари. Как только она узнала, что это Лада, она говорит, ой, угловатый какой.
Ну, это... видно же,
вот
что они... это квадратиш практически будет.
Стереотипы какие, стереотипы вот. Все-таки
ну,
живут.
Вот, я считаю, что дизайнерам удалось что-то. Мне больше всего понравилась ручка двери. Самая приятная
нету.
Деталь. Вот она, вот она, вот она. Вот эта ручка двери.
Дерни за веревочку.
А чем она примечательна?
Она очень такая красивая.
Красивая ручка двери. Единственное, что понравилось тебе, Влада.
А что это за ушки такие у лобового стекла?
Ушки — это зеркала? Такая вот... Вот это видеокамера, а это стойка передняя, на которой держится как бы...
Но зеркала же отменяют, ты в курсе, Тони?
Алюминиевые элементы.
Зеркала отменяют.
Да, потому что
тоже,
видеокамера.
Да?
Нет, видеокамеры вместо них будут. Все, отменяют. Ну, скоро. Слушай, последняя машина у нас осталась буквально. Я бы подумал, что это Kia Picanto, если бы не видел шильдик Suzuki. Очень похоже на Kia Picanto.
Вот
это новый Suzuки Alto.
Фиолетовая.
К сожалению, эта машина для нас не злободневна, потому что она на наш рынок не придет.
Ну,
все остальные придут.
Слава богу.
Ну как, i30, да. Lada Revolution, наш автомобиль.
Друзья, что хочу сказать. Фотографии только без пояснений. Я сегодня повешу даже в большем гораздо количестве на сайт Эхо Москвы в своем собственном блоге. Так что увидите, чем Сан Саныч там занимался и что радовало его глаз. Спасибо большое, Сан Саныч. Приходи к нам в 9:50.
Простатит делает привычный мир другим. Пропадают силы и уверенность в себе. Беспокоит продолжительная боль. И постоянно хочется в туалет. Витапрост – натуральный препарат для лечения простатита. Витапрост снимает боль, нормализует мочеиспускание и улучшает сексуальную функцию. Живите настоящей жизнью. Витапрост – новый в таблетках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Разворачивайтесь в марше!
We'll be right back.
В Москве 9.30. Доброе утро. Новости. Азиатские фондовые рынки продолжают падать. На новостях о том, что европейские правительства вынуждены выкупать проблемные банки, сообщает агентство Bloomberg. А одновременно снижаются фьючерсы на американские индексы, а курс евро к доллару упал до минимума за 13 месяцев. Прогнозы по поводу спада в мировой экономике стали причиной падения цен на нефть. На азиатских торгах цена барреля легкой нефти с поставкой в ноябре упала до 92 долларов. Следственный комитет при прокуратуре практически завершил расследование дела заместителя министра финансов Сергея Старчака и трех его сообщников. Им предъявлена окончательная редакция обвинения, сообщает издание «Газета». К двум обвинениям, выдвинутым против Старчака ранее, добавилось третье – злоупотребление должностными полномочиями. Ожидается, что на этой неделе, после завершения процессуальных формальностей, обвиняемые начнут знакомство с материалами дела и подготовку к процессу. Сам Старчак вины своей не признает. 58 человек погибли в результате мощного землетрясения в Киргизии. Есть данные и о разрушениях в селе Нуро-Ужской области, которое оказалось недалеко от эпицентра. Сила толчков превысила 8 баллов. Землетрясение произошло недалеко от границы с Таджикистаном и Узбекистаном, где также ощущались толчки. Национальный комитет Республиканской партии намерен обратиться в Федеральную избирательную комиссию с просьбой провести проверку предвыборного фонда кандидата от Демократической партии Барака Обамы. Республиканцы подозревают Обаму в незаконном получении финансирования от иностранцев, а также в получении пожертвований, сумма которых превышают разрешенные законом. Добавлю, что Обама, в отличие от Джона Маккейна, отказался от государственного финансирования своей кампании в пользу частных пожертвований. Как отмечает Лента.ру, таким способом ему удалось собрать в общей сложности около полумиллиарда долларов. Чикаго совершил аварийную посадку самолет British Airways, летевший из Лондона в Хьюстон. На борту было 90 пассажиров. Пилот доложил на землю о чрезвычайной ситуации после того, как почувствовал запах дыма. Причина возникновения неполадки пока не установлена. В результате происшествия никто не пострадал. Режиссер Стивен Спилберг покинул компанию DreamWorks, принадлежащую Paramount Pictures, чтобы создать собственную киностудию. Он будет ее генеральным директором. По условиям соглашения Спилберг продолжит работу над некоторыми проектами для Paramount Pictures. В частности, он будет работать над продолжением «Трансформеров». Плюс 13 градусов сейчас в Москве. В течение дня плюс 16-18 и местами небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Для тех, кто не понял. Реклама.
Хороших новостроек много не бывает. Их бывает все меньше и меньше. У нас они есть. ЖСК «Аэробус», «Университетский», «Авеню 77», «Эко», «Триколор». Капитальные современные новостройки в самых разных районах Москвы от компании «Капитал Групп». Недвижимость от компании «Капитал Групп» – это еще один шанс жить лучше. Сегодня он есть. Звоните и выбирайте. 363-0263. 363-0263.
Читайте в журнале «Итоги». Хватит ли денег на Олимпиаду? Судьба главного курорта страны под вопросом. Существует ли загробная жизнь? Ученые подвергли испытаниям вернувшихся с того света. Журнал «Итоги» в продаже с 5 октября.
Современная жизнь задает нам бешеный темп. Мужчины особенно чувствительны к стрессам. Снижение сексуального влечения и эрекции – теперь это проблема не только возраста. Ликопрофит «Потенциал» – новый растительный препарат мягко поможет вам приумножить мужскую силу, продлит мужскую молодость и увеличит сексуальную активность, повысит выносливость, подарит новизну и яркость ощущений. Ликопрофит «Потенциал» – включи энергию любви. Не является лекарством, спрашивайте препарат в аптеках.
«Эхо Москвы» и журнал «Компания» представляют культовый бренд «Инновации лидерства». Шестой международный саммит брендов-лидеров. 28-29 октября. Москва. Арарат Парк Хаят. Присоединяйтесь. 787-8563 и masterbrand.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Вот и Лев Гулько к нам пришел теперь. Доброе утро, Лев.
Доброе утро.
Пишут много
о кризисе. Вот главная тема в журнале The New Times тоже кризис. Неуносимая легкость кошелька, как на обложке написано в The New Times.
Как-то тебя кризис заставляет скучать, если не по делу.
Меня, да, конечно. Я уже заскучал, потому что уже столько.
Ты
уже
не
в уши.
Встряхнул?
Нет. Я его даже не заметил, скажу вам честно.
Мы-то, знаешь, будем как раз говорить с нашими радиослушателями, почувствовали ли вы наступление кризиса в 10 часов. Видишь, какая актуальная тема. А звони нам 363-3659.
Вызвоню.
Я знаю твой телефон, и поэтому определю его. После 10 часов, Лёха, расскажи, как тебя не затронул.
Значит, по поводу кризиса много сегодня в журнале The New Times экспертных мнений, в том числе статья Владимира Ухова, где он говорит про то, что вот оказывается, собственно, кризис кризисом, но Алексей Кудрин чуть не лишился места, да причем, так сказать, в течение октября его карьера буквально висела на волоске, пока государство. Вот. Это довольно любопытно. Это New Times. Дальше известие. Мир верит, что доллар спасут. Может ли на это рассчитывать россияне, решающие, как хранить сбережения? На что я опять скажу, были бы сбережения. Мы найдем их, как хранить-то, господи. Это ж не проблема. Это газета «Известия». А теперь кризис московских комсомолец. Чей на свете дом белее? Ну, в смысле, два белых дома же есть в Америке и у нас. Вот, как кабинет Путина с басурманским кризисом воюет. Басурманским закавычным, конечно. Тоже там всякие разные. Ну, раз взялись за МК, то, пожалуйста, здесь есть публикация «Культ уличности Путина» о том, что Рамзан Кадыров первым в стране решился назвать проспект его именем. Вот некие рассуждения на эту тему тоже есть в московском комсомольце.
Это лаверды, поскольку в России есть... улица Кадырова.
Рамзан Кадыров, да.
В Москве.
Не Рамзан, не Рамзан.
Ты имеешь в виду Москву?
А, в смысле этого, его папы, да, есть, да, конечно. Вот, дальше тоже, наверное, связано с кризисом. Дозвонились до Дерипаски, получили ответ. А Олег Дерипаска, это уже «Ведомости», всего год. Вот как по-русски, побыл или побыл?
Побыл.
Побыл или побыл?
Побыл.
Совладельцем канадской «Магна». Акции перешли к банкам, которые кредитовали сделку. Возможно, Дерипаске придется продать и другие активы, купленные на заемные деньги. Это кризис. Вот Дерипаска почувствовал, эксперты говорят.
А как по отчеству Дерипаска, кто-нибудь помнит?
А как по имени-то? Как его?
Олег. Ну, я так, чисто...
Давай, по-небратски.
По-небратски, да. Олег, позвоните нам, 363-3659.
А вы молодой человек, можно Олег назвать.
Да, расскажи. Ну, как-то нет, понимаешь, он все-таки статус, набле саблиш, так сказать.
Что вы говорите?
Короче говоря,
ну да.
Все по понятиям. Да. Вот, 363-3659. Олег, позвоните
Владимирович.
Нам. Олег Владимирович, позвоните нам, расскажите, как.
Почувствовали вы,
как почувствовали сияние, кризис.
Да, да. А, российская газета. Здесь обратил бы внимание на публикацию о том, что средства Фонда национального благосостояния могут разместить на внутреннем рынке России. Это тоже влияние кризиса. Третья полоса такая экономической российской газеты. А, ну и для любопытства, кому любопытно, атыбаты их солдаты, как все сегодня проходит служба по призыву, скажем, в Албании, Южной Корее, в Израиле. И чем вооруженные силы привлекают контрактников Венгрии, Франции и Соединенных Штатах? Вот такой зарубежный армейский опыт изучили корреспонденты российской газеты. Они и выдали это все на 9-й странице. Ея же. Дальше издание газеты. Дальше другие несколько темы. Замминистра финансов предъявлена окончательная редакция обвинений. Сергею Старчаку добавили статью. Помимо, так сказать, покушения на мошенничество, статья 30 и 159 УК, ему вменили злоупотребление должностными полномочиями. Это 285-я статья УК. Неожиданностью для адвоката Старчака его самого стало отсутствие в новой редакции обвинения суммы, которую он собирался похитить. Ее просто нет, заявил корреспонденту газеты адвокат Андрей Ромашов. И я не могу вам объяснить, откуда в таком случае появилась квалификация мошенничества в особо крупном размере. Вот подробности есть в издании газеты. Все газеты, в том числе издание газеты, а это главная тема там, в издании газет пишут о том, о новой редакции закона о СМИ, о том, что собирались единороссы на очередном, так сказать, заседании специальной рабочей группы фракции. Вот. И о том, что Михаил Федотов и Юрий Батурин, они авторы действующего федерального закона, представили свой пакет поправок вот в этом 64-страничном документе. Почти все пункты закона предлагается значительно откорректировать, за исключением лишь 5 статей, которые носят технический характер. Предложения Федотова и Батурина не изменяют, но дополняют действующие статьи. О том, что и как, сегодня пишут вот, в частности издание газеты. Многие газеты об этом пишут, в частности издание газеты. Дальше газета «Коммерсант». Глава Росавиации слетел с поста. Давно этого, так сказать, хотел министр нашего транспорта. Глава Росавиации Евгений Батурин, на отставке которого настаивал министр транспорта Игорь Левитин, написал заявление об увольнении. Оставаться на своем посту ему не помогло даже остаться обращение в Генпрокуратуру с жалобой на давление и угрозы со стороны руководства Минтранса. Вероятный преемник господина Бачурина, глава Ространснадзора Геннадий Курзенков. Смена руководства Росавиации не пойдет рынку на пользу, считают в авиакомпаниях.
Мы вот обсудим такая. Эту тему, пойдет ли не пойдет на пользу отставка да. Бачурина, и с чем она связана, и действительно ли должен был этот чиновник
пойти. Ну, после того, что случилось с самолетами, ну, наверное.
А глава... ты имеешь в виду что, кризис или, крушение?
И то, и другое имею в виду, да, все вкупе. Глава БП Тони Хейвор тоже есть сегодня в «Коммерсанте». Он, собственно, рассказывает о причинах и последствиях примирения акционеров ТНК БП. Вот цитата в заголовок вынесенная: «Вмешательство российского правительства не было прямым, только косвенным». Но помирились.
Знаешь, Лев, меня еще привлекла в «Коммерсанте» статья Лидии Юсуповой, правозащитницы, которая работала в Чечне, которая, по сведениям французских журналистов, может быть выдвинута на премию мира, Нобелевскую премию мира в 2008.
Правда,
году.
Да, это есть.
Вот, можете почитать.
Это Лидия есть, правда, это есть,
есть фотография.
Да.
Вот, и меня поразило еще в связи с этим, что Лидия Юсупова, ну, не очень известный человек, и, может быть, ее фамилия не первая всплывает, когда мы думаем о том, кого из россиян можно номинировать на премию мира Нобелевскую, и так ты узнаешь от французских журналистов о том, что она один из самых вероятных претендентов, и думаешь, в очередной раз нет пророка в своем отечестве.
Наверное. Я с тобой соглашусь. Как сейчас просто я соглашусь.
Да, глубоко копает, Тоня.
Да, я, конечно, соглашусь. Я просто видел недавно...
Тут трудно поспорить. Да, вот захочешь, да. И не поспоришь.
Конечно. Новая газета. Новая газета. Сегодня она, так сказать, есть там много публикаций памяти Анны Политковской. И есть интервью со старшим следователем по особо важным делам Петерсом Гребяном, который занимается этим делом. Мы вплотную занимаемся заказчиками. Круг подозреваемых не так уж велик. Вот подробности, так сказать, этого интервью. Я обращаю ваше внимание на новую газету. Здесь много материалов. А дальше газета «Новое известие». Цифра дня у них 3,2 миллиона человек. До этой цифры будет увеличена в ближайшее время квота на использование иностранной рабочей силы в России в этом году. Первоначально власти надеялись обойтись 1,8 миллионами рабочих из-за рубежа. Почему страна все-таки зависимо от гастарбайтеров все более, и помогут ли меры правительства решить эту проблему, это третья полоса новых известий. А в продолжении темы я бы вот еще и седьмую полосу назвал бы: понаехали и намусорили. Россияне считают свои города грязными и винят в этом чужаков. Более половины россиян считают, что на улицах их городов очень много мусора. Таковы результаты представленного в конце минувшей недели опроса Фонда общественного мнения «Правда». При этом на себя тоже как-то все более обратились. При этом более четверти респондентов признали, что выбрасывают мусор куда придется. Вчера только наблюдал такую картину. Такие милые девушки идут, мороженое едят. Такая классическая, знаешь, такой классический пример.
Лев, наши вкусы и выбор новостей опять совпадают. Мы сегодня будем говорить о мигрантах, о приезжих
вот.
В России, но мы, правда, взяли другую публикацию новых известий. Из них лепят образы героев. Количество
да.
нападений на людей
да.
с другим цветом кожи, с другой идеологией резко увеличилось. Мы будем просить свидетелей этих нападений звонить нам и говорить, что они делали в момент, когда видели, как бьют или убивают, или ущемляют права иногородних. Ну, или просто мигрантов.
Да. «Комсомольская правда» совсем, так сказать, несколько другая тема. Эти гимны не задушишь, не поймешь. Корреспондент «Комсомолки» попытался найти в официальных песнях российских городов и областей хоть что-то разумное. Такой рейтинг гимнов российских городов. Есть гимны про любовь. Такой самый эротический гимн в стране сочинили в Саратове.
Ну-ка.
Вот такой текст прошел через профильную комиссию городской парламент и, наконец, мэра. «Вот наступит весенние ночи, город будет сиренью дышать, и девчонки опять, между прочим, всем парням будут спать не давать».
Он же применим для города Сочи, только там, но девчонки опять у нас в Сочи.
Ну вот, видишь, есть гимны страшилки, это в Кемеровской области, особенно мрачная песня. «Вы видите, горят огни, в ночи на землю небо звездное упало, вы слышите, мелодия звучит, поет земля восточнее Урала». Да. Есть гимны надежды. Вот любопытная, на самом деле, восьмая полоса газеты, рубрика
«Политконцерт». Я думаю, что сегодня эта публикация станет популярной и на радиостанциях, и в блогах люди будут распевать там и так далее, цитировать, предлагать свои варианты. Да. Это тема благодатная.
Да, и закончу я журналом «Огонек», где главная тема, кстати, серьезная тема, на 39-й странице, почему сексуальность продается все хуже, блондинок не предлагать, она называется, поскольку вот эти бренды, основанные на, так сказать, подаче через сексуальность, они все как-то не работают. То есть вот культу сексуальности приходит конец, пишет Огонек. Первыми это заметили исследователи рынка. Сексуальные символы и аргументы, с помощью которых в любой точке мира можно продать обществу что угодно, от политики там, до товара, все меньше вызывает у людей интерес. В чем дело? Может быть, у 21 века появилось что-то более привлекательное.
Лёх, конечно, именно поэтому сейчас наши видеотрансляции на Плюшев.ком. Вот уже
видно, да,
уже 10 минут. Хорошо? Не сексуальный Антонин Самсонов, а Лев Гулько. Прекрасно.
Своим лицом. Своим. Иди отсюда. Я понимаю, я пошел.
Лев раскрыл публикацию в «Огоньке». На одной стороне почти голая женщина, на другой стороне бабульки, которые считают мелочь рядом в каком-то селе. И вот мне хочется спросить уже пришедшего Константина Похмелова. Хотя и спрашивать.
Ничего себе мелочь, она держит в руках.
Хотя и спрашивать не надо. Вот на какую из полос открытого разворота смотрит Константин Похмелов?
Это честно, Кость.
Я смотрю на время.
Ага, что Гулько тоже пора. Спасибо. Спасибо, вывернулся. Молодец, сейчас придешь.
Разворот.
Заводи мотор, поехали. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
27 октября в Театре эстрады большой праздник. 20-летие Московского театра «Шалом». Участвуют российские и зарубежные звезды. Иосиф Кобзон, Тамара Гверцители, Анита Цой, Михаил Жванецкий, Клара Новикова, Роман Карцев и многие другие.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Вот новый разворот.
Константин.
Да-с.
Привет.
Я вас приветствую то же самое. Ну, что вам поведать-то? Сначала...
Продолжай тему о потере сексуальности, потере интереса к сексуальности, извините. Это Лев Гулько ее поднял нам.
Так. Вот.
Мне кажется, нифига не теряется интерес, наоборот, растет. И свидетельством тому интерес к женскому теннису.
Безусловно.
Просто настолько падает интерес к мужскому и настолько растет к женскому.
Ну, естественно, абсолютно с тобой согласен, потому что, например, вот Кубок Кремля, который стартует сегодня в Москве, как известно, женщины приезжают практически все лучшие, лучшие с точки зрения рейтинга в мировой табели о рангах, потому что 7 первых ракеток мира, вернее, из первой десятки 7 лучших приезжают. А что касается мужского турнира, там один единственный Николай Давиденко, который входит в первую десятку. Вот вам, собственно говоря, и подтверждение. Вот. Поэтому и борьба на этих турнирах будет, как мне кажется, несколько разниться, потому что в мужской сетке главные фавориты соревнований все-таки россияне: Николай Давиденко, Игорь Андреев, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов. Вот они и посеяны под наивысшими номерами. И, в общем-то, конкурентов у них так не так много в олимпийском будет. Поль Анри Матье, по сути говоря, Типсаревич, но тоже, в общем-то, сейчас не в самой лучшей форме находится. Так что велика вероятность того, что в финале мы, конечно, увидим хотя бы одного россиянина. Что же касается женского турнира, то тут ситуация совершенно другая. Россиянок тоже много, домашний турнир, но есть и гранды, есть и первая ракетка мира, есть
Первый сейчас Янкович.
Есть и Анна Иванович, есть и Венус Уильямс, которая приехала в Москву, в отличие от ее сестры. Тем не менее, шестая ракетка мира, в общем-то, тоже...
Она может и за себя, и за сестру сыграть.
Да, абсолютно. Тем более, что не так давно на US Open она уже сказала, что вот я проиграла сестре, но та просто лучшая на сегодня. Вот. А я-то, соответственно, тоже неплоха, раз я проиграла только ей. Вот. Ну и будем надеяться, конечно, что и наши девушки покажут высший класс в столице. Это прежде всего и Динара Сафина, и Светлана Кузнецова, и Елена Дементьева, ну и Вера Звонарева, хочется верить, тоже не ударит в грязь.
А Шарапова лицом... совсем отошла от дел?
Ну, она не от дел отошла, она просто, ну как, ну, травмированный человек, не играет сейчас, не играет уже довольно-таки давно. Вот. Она от дел. Вот. Это ты с точки зрения сексуальности, что
ли? Мне кажется, что
это не вообще сегодня звездно формулирует. Серьезно? С утра, да.
Ну, прекрасно. Вот. Ну, теннис только начинается. Я думаю, что всю ближайшую неделю мы непременно будем о нем говорить. Из сегодняшних поединков я лишь отмечу, что увидим мы сегодня француженку Амели Морисмо на корте, ее соотечественника Фабриса Сантаро, который уже, по-моему, не один десяток лет приезжает в Москву на этот турнир. Из россиян выйдут сегодня на корт Игорь Андреев, который сыграет с представителем Тайпея Лу Янсуном, и Вера Душевина, который будет противостоять Николь Вайдишева из Чехии.
Ты прости, ради бога, представитель Тайпея, ты имеешь в виду Тайваня, видимо, все-таки.
Нет, я так понимаю, что это Тайпей.
Есть такая страна, да?
Теперь? Да вот есть, да, есть. Они даже на Олимпиаде, по-моему, выступали отдельной.
Понял, извините.
Пускай и не очень официальный делегат.
Я мог... тоже возник вопрос.
Упустить что-то.
По крайней мере, так он представлен. Вот на официальном сайте Кубка Кремля написано Лу Йен Сун Тайпей. Вот. Так, теперь, что касается футбола, последний тур чемпионата, который завершился накануне, можно было рассматривать под двумя углами. С одной стороны, разумеется, это борьба за чемпионство, где никакой ясности не наступило, помимо той, которая была и до того. То есть казанский «Рубин» по-прежнему имеет преимущество над ближайшими конкурентами, которые измеряются 7 очками, но все лидеры в этом 24-м туре одержали победы. Были, конечно, такие победы, на которые нельзя не обратить внимания. Питерский «Зенит», в частности, на своем поле обыграл «Луч энергии» со счетом 8-1. И вот именно этот факт очень сильно порадовал наставника нашей команды Гуса Хидинга, потому что, как известно, сразу 6 футболистов «Зенита» призваны под знамена российской сборной, а нашей команде уже совсем скоро, в конце недели, в субботу, играть со сборной командой Германии. Есть, правда, не очень приятная новость.
В гостях.
В гостях, совершенно верно, в Дортмунде. Павел Погребняк получил небольшое повреждение вот в этом матче против «Луча энергии». Правда, говорят, что в сборную все равно будет призван, потому что повреждения не очень серьезные. Что же касается Романа Павлюченко, который также был травмирован в очередном матче за Тоттенхэм. Тоттенхэм, кстати, опять проиграл, опять на своем поле. Вот, то информация о его здоровье появится лишь сегодня, после того, как Павлюченко будет сделан рентгеновский снимок. Хочется надеяться, что в состав сборной он все-таки приедет.
Будем держать кулаки. Спасибо большое, Константин Плахмелов. Ждем Александра Пикуленко. Я уж не знаю, будет он опять о машинах с французского автосалона или наконец на ваши сокровенные вопросы ответ. Сейчас решим.
Разворачивайтесь в марше!
Как это перерыв? Реклама!
Суть страховых услуг – популяризация страхования как цивилизованного и эффективного механизма защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Страхование в жизни каждого из нас. В прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Фактор риска». По вторникам в 11.14. Программа выходит при поддержке страховой компании «Ингосстрах».
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Невыносимая легкость кошелька. Финансовый кризис и как с ним бороться. Эпидемия СПИДа в России растет африканскими темпами. Что делать, если лекарства не действуют? Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Полвека вместе. Признание в любви перед золотой свадьбой. New Times. Спрашивайте в киосках.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551. 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
Вот, Сан Саныч устал вчера от ваших вопросов, знаете ли, и поэтому мы продолжим о французском автосалоне. Сейчас у нас, да, сейчас у нас совсем гоночная машина. Там.
Да, это...
я напомню, для тех, кто только что присоединился, на Плюшев.ком идет обновление постоянной фотографии, которую Сан Саныч сам лично снимал на французском автосалоне, парижском.
Но даже если у вас сейчас нет возможности выйти в интернет, Сан Саныч так подробно рассказывает о том, что изображено на фотографиях, и что он видел своими глазами, что, я думаю, вы получите не меньше удовольствия и узнаете не меньше, чем наши слушатели, которые могут сейчас зайти на сайт plushev.com/video, постоянно нажимать кнопочку «Обновиться», потому что там последовательно появляются машинки. Мы уже успели рассказать.
Не надо видео писать, чтобы машинки. Видео, чтобы Сан Саныч посмотреть, или тебя в данном случае.
О,
вот.
Какая красота!
Вот это новые ралли-рейдовые. Как вы знаете, Mitsubishi неоднократно выигрывал Париж-Дакар, и сейчас он решил сменить автомобиль. Ну, так как это все-таки такие прототипы, и как их назовешь, без разницы. Он все равно мало похож на нормальную машину.
Слушайте, это одновременно и джип?
То они ездили на Паджеро, теперь они ездят на Лансере. То есть продвигают модель Лансер. И это машина, которая может по пустыне ездить со скоростью 200 км в час.
Ничего себе.
Прекрасно.
Это полноприводный автомобиль. Там на каждое колесо по 4 амортизатора. Он может быстро ехать, далеко прыгать.
Слушайте, ну, в общем, это вообще
такой
какой-то
покоритель пустыни. Ну,
это какой гибрид между джипом и обычной машиной?
Да, ну, это гоночный джип, так скажем. Ну, внедорожник гоночный.
Почему он так всем заклеен? Там на нем написано «Валио».
Ну,
это его название.
Это дело в том, что чтобы ездить на гонке, нужно иметь много денег. А деньги дают спонсоры.
Да, Тони, ну, это обычное дело для гоночных машин.
DID,
например. Еще один Mitsubishi. Я обещал сейчас сделать со Сваровски. Нет, чуть попозже будет со Сваровски.
Подожди, со Сваровски.
Секундочку. Еще один Mitsubishi Colt.
Ты как-то неравнодушен к Mitsubishi.
Нет, я всегда любил машину Colt. Мне очень нравилось. Особенно старая. И вот это напоминает старую машину Colt. Вот первую прямо Colt.
Что они сделали с красивым Colt?
Не первую? Нет, какую? Позапрошлую.
Они привели его. Это новый фирменный стиль. Как ты видишь, вот эта мордочка. Вот, это новый фирменный
стиль. Это рожа, я бы сказала.
Это, собственно, не новый автомобиль.
Хороший,
это рестайлинг старого.
Сейчас для тебя будет фото.
Вот, и поэтому мне он понравился.
Кольт был совершенный с точки зрения
ничего подобного. Вот это он стал более агрессивным, он стал более вызывающим. Mm-hmm.
Ну, то есть какое влияние все-таки оказывает Mazda 2?
Конечно.
На все? Какое влияние на все оказывает Mazda 2? Очень похоже. И Fiesta новая Mazda 2, да, она же еще и на ее платформе.
Они одноплатформенники, но вот разные машины по езде совершенно.
Да?
Да.
Ford хуже?
Ну, я бы не сказал, что хуже, просто другой.
У меня, знаешь...
Mitsubishi Кольт, он есть и в трехдверном варианте.
Какая возникла проблема? Первый раз у меня возникла проблема, это как раз с новой Фиестой. Я, когда садился, головой снес крышу.
Понятно. Вот эти вот новые моды на наклоненные стойки, она, конечно...
Точнее, дает... крышей снес голову, наверное.
Свой результат. И, к сожалению, вопрос посадки становится... Но для... Вот, например, Volkswagen не пошел по пути многих фирм, и в Golf 6 он задачу поставил сделать нормальную посадку.
Ну
так,
да,
мы сейчас должны...
перезагрузить страничку там для Тони специально. Стой, подожди, сейчас мы должны вот сделать такую штуку, ну-ка.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Это просто ахтунг.
Вот Daihatsu Materia предложила машину для юных девочек. Вы знаете, нормальный автомобиль, но снаружи он такой розовенький, с сердечками из Сваровски, внутри тоже звездочки и сердечки, но руль оплетен мохнатым таким розовым, сумочки на заднем сиденье розовые, коврики с розовой.
Все это не нуждается в комментариях, Сан Саныч, тем более, что времени никакого нет. Да, заходите на Плюшев.ком, там это первая фотография стоит.
Разворот.
Очень хочется добавить так что-то. Спрос падает на все это, знаете.
У нас
Данил
на все
Самсонов.
Падает спрос. Кризис.
Да, что делать? Вот тут молния сообщает нам от агентства Интерфакс, что доллар на открытии торгов на ММББ превысил 26 рублей на фоне его роста курса на Форекс. Ясно?
Прекрасно.
Не знаю, что прекрасного. Может и хорошо, может и нет, не знаю, у меня долларов нету. А как вы почувствовали на себе кризис? Давайте об этом поговорим. Я тут обратил внимание на то, что мне сразу двое друзей моих пожаловались. Один на косвенные последствия кризиса. Ну, прежде всего на инфляцию, которую раньше он мог как-то контролировать и за ней поспевать и платить своим сотрудникам деньги, а сейчас как-то, ну, вообще жалуются, что никак не успевает, сотрудники разбегаются. Вот. Его, да, при этом продукцию желательно бы продавать по прежним ценам, и повышение цен никак не приветствуется покупателями, естественно. Его прибыль при этом, само собой, падает. В общем, ужас. Второй пожаловался он наемный работник, что в их СМИ, где он работает, у него передачу закрыли, потому что там как-то с деньгами стало плохо из-за кризиса.
Сегодня, если вы проснулись рано утром и сразу включили «Эхо Москвы», то все с небольшим вы, наверное, слышали повтор интервью, которое нам дал Гарри Каспаров. Он рассказывал о том, что если следить за освещением кризиса по российским СМИ и по выступлениям наших чиновников, то может создаться впечатление, что кризис касается американцев, европейцев и тех, кто играет на фондовом рынке, а таких у нас в стране совсем немного. Но на самом деле кризис, скорее всего, коснется большей части населения, потому что...
Странное
слово «кризис ликвидности», которое на самом деле означает то, что кредиты дорожают и кредитов подается все меньше. Это касается не только нас с вами, обычных граждан, которые хотят купить пятую стиральную машину и шестую машину, обычную. Это касается и компаний, которые часто живут на заемные средства. Кредиты дорожают и для них, из них отток капитала идет, и инвесторы забирают свои деньги все больше и больше. Это значит, что компании пересматривают, у них просто очень большие издержки, они не могут с ними справиться, они пересматривают свои издержки. И что делать? Ну, есть несколько вариантов. Первое, закрывать проекты, которые не очень, может быть, прибыльны. Вот, например, можно, если бы там наша программа, ну, вот касаясь нас, да, если, Саш, наша программа не приносила бы прибыль, ее бы закрыли, потому что надо закрывать то, на что тратятся большие ресурсы, да?
Да я бы еще раньше бы ее закрыл, без всяких экономических поводов. Ну да ладно.
И плюс ко всему, надо не так быстро увеличивать зарплаты сотрудникам, не так быстро их индексировать, а зарплаты сотрудникам в этом году росли довольно сильно, вот этот рост зарплат уменьшится. Более того, возможно, пойдут, в Америке уже идут очень массовые увольнения, не знаю, насколько коснется проблем безработицы всех нас, может быть, коснется, может быть, нет. Мы как раз хотели попросить позвонить по телефону 363-3659 или написать нам смс на номер +7 985 970 45 45, тех людей, которые, может быть, первыми почувствовали на себе. Безусловно, мне кажется, все-таки кризис почувствуют на себе так или иначе все граждане России, которые занимаются какой-то деятельностью трудовой, и, может быть, даже пенсионеров и бюджетников это коснется. Но, тем не менее, хочется услышать голоса первых жертв кризиса. Как вас коснулся кризис? Что вы потеряли? Может быть, вы что-то приобрели? Потому что, безусловно, есть те, кто во время кризиса поднимается. Кризис – это не только проблемы, но еще и возможности новые.
Сегодня чеканными формулировками просто блещешь.
Просто есть китайский иероглиф, который означает «кризис». И вот он строится из двух смыслов – проблемы и возможности. Так вот, может быть, для вас кризис стал возможностью, но для многих это стало проблемой. Позвоните по 363-3659, расскажите, как вас коснулся кризис, пострадали ли вы.
Вы в эфире. Доброе утро, Алла.
Доброе утро.
Ну вот, здрасте, пожалуйста, не готовы оказались. Алло. Алло, алло.
Доброе утро, это Евгений, Петербург, беспокоит.
Здрасте, Евгений. Как у вас с кризисом складывается?
Да с кризисом все в порядке. Дело в том, что 2 года назад я взял потребительский кредит. На тот момент предлагали по курсу в долларах брать по 9%, а в рублях под 13%. Ну и, соответственно, понадеялся на нашу экономику могучую, взял в долларах. Вот. В итоге курс примерно уже на 3 рубля поднялся, как бы это значительно усложняет мои выплаты.
А вы сколько в месяц платите, если не секрет?
Ну, 48 сейчас плачу. До этого платил где-то 43 там.
Тысячу рублей.
Рублей.
43 тысячи рублей, правильно?
Да.
А теперь 48 на 5 тысяч. Ну, неплохо, да, так, месяц.
А с работой у вас как?
Да, с работой все нормально?
Да, вроде как пока не увольняют, но чувствуется то, что организация расхода немножко уменьшает.
Вы в какой сфере работаете?
Я в торговле работаю.
Понятно.
Да, расходы сокращают.
Как вас зовут?
Евгений меня зовут.
Евгений, ну, мне кажется, что грустно об этом говорить, но вы классическая схема, классический пример, пример того, как этот кризис касается людей, которые уже взяли кредит, которые не знают, чего ждать от своей работы. Кредит дорожает, работа под вопросом, увеличение зарплаты под вопросом, а кредит выплачивать надо.
Да, единственное,
что... становится все более дорогим для вас.
Мы о кредитах как-то, по-моему, раз в два уже говорили, я бы абстрагировался от них.
Безусловно,
и не уходил бы в их сторону. То есть,
ну, просто это
ради
один
бога,
из
да.
примеров.
Один из примеров.
Один из примеров. Примеров.
Да, может быть, как на вашей работе сказывается кризис, я бы так...
Может, у вас бегает начальник по коридору и говорит, кризис.
Хотелось бы посмотреть, действительно, какая... Ну, вот правда, есть некое такое... Странное ощущение, потому что везде говорят кризис, и по телевизору все равно говорят, ну пусть там не у нас, пусть у них, но понимаешь, что он не может быть локальным, он все равно глобальный. А ты на себе никак этого не ощущаешь. Вот в 98-м году ощутили все это.
Да знаешь, Саша, просто 98-й год, это был, как нам объясняли экономисты, вот на лукавой цифре, Мао, в частности, и Ясин. 98-й год, это был не рыночный кризис, а теперь Россия столкнулась с настоящим кризисом рыночной экономики, и он имеет свою инерцию, то есть он разгоняется. Мы посмотрим, что будет к Новому году, увеличатся ли цены и так далее. Но всегда есть первые жертвы. Вот мы просим первых жертв позвонить 363-3659 или написать смс +7 985 970 45 45. Как вы столкнулись с кризисом, что случилось?
Путин сказал, что кризис меня не коснется, значит, он меня не касается, а все остальное злые языки пишут, Ильдар Зуфы. Правильно, Ильдар, все верно. И не коснется никогда.
За 5 лет впервые задержали зарплату, пишет Дима из Санкт-Петербурга.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да, как вас зовут?
В эфире.
Меня зовут Александр, доброе утро. Друзья, вы знаете, от меня кризис коснулся очень легко. Я распрощался с мечтой купить квартиру, потому что очень хотел ипотечный кредит взять. И вот так вот случилось, что не получится, видимо, уже.
А правда, что все уже не дают ипотечный кредит? Я просто слышу новости, там одна за другой компании потихоньку это дело замораживают.
Они просто затягивают, потом очень сильно увеличился процент, конечно, уже до 18 доходит. Вот. И требования меняются, то есть требуют гораздо больший первоначальный взнос и так далее.
Александр, а тут говорят, что рынок недвижимости рухнет уже. Правда, давно это говорят, но он все никак не рухает.
Вы знаете, если бы у меня за душой было тысяч, не знаю, там 50, там 100 долларов, то я ждал бы, когда он рухнет. А так как у меня в кармане только 15, то я понимаю, что за эти 15, даже если он рухнет, все равно ничего себе не смогу.
Да, без ипотеки будет сложно, а при рухнувшем рынке...
Ну, это будет невозможно, на самом деле, потому что вариант купить сейчас что-то, ну, абсолютно. Это была мечта, родился сын, очень долго ждали этих всех событий, готовились к этому, и вот на тебе. Поэтому вот тоже коснулось.
Понятно, спасибо большое. Вот таким образом касается. Может быть, некоторые скажут, нет, это не кризис, кризис — это нечто другое, когда деньги становятся бумажками, например. Но нет, вот таким образом тоже происходит, наверное. Во всяком случае, я соглашусь с нашим слушателем, что это дыхание кризиса, влияние его. Алло. Алло, алло. Ну, перестаньте строчить из пулемета. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. А я хотела рассказать смешную историю, что вот у меня, допустим, на работе я неделю назад отдала заявление о повышении зарплаты. И думаю, ну все, мне не повысит, потому что, ну, кризис, все такое. Еще нам начальство написало страшное письмо, что там надо сокращать расходы, никого не нанимать новых и все такое. И я прям дрожала, что мне не повысит зарплату, а она мне подписала повышение, так что...
А как вас зовут?
Маша.
Маша, скажите, пожалуйста, насколько повысили, если не секрет, ну, в процентном отношении?
На 18%.
На 18%? Ну, слушайте, то есть даже инфляцию официальную покрыли,
да,
и с лихвой.
Да. Да.
Поздравляем вас.
Спасибо.
Поздравляем. Вот как кризис. Да, да, как я пел в детстве, что-то, что происходит, тетя теряет, а дядя находит. Или дядя теряет, тетя находит. Что-то в этом духе. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений, очень приятно.
Я из Оренбургской области.
Я тоже в некоторой степени Евгений. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я по поводу, значит, кризиса. У нас, я директор оценочной компании, могу сказать, что кризис коснется всех, и сейчас уже уменьшено кредитование, и уже сейчас действительно падают цены на коммерческую недвижимость. И жилья, скорее всего, не коснется, цены вряд ли упадут, а вот коммерческая недвижимость, торговые, там, складки, скорее всего, цены обвалятся. Потому что новых кредитов не дают, предприниматели и крупные юридические лица не имеют возможности перекредитоваться. И, соответственно, очень скоро, думаю, 2-3 месяца, и их недвижимость будет на рынке в массовом. Mm-hmm. У нас вот в Оренбургской области уже сейчас, нет спроса и масса предложений по реализации недвижимости коммерческой. Вот такая ситуация.
Евгений, на фоне кризиса подняли единый социальный налог. Как это коснулось вашего бизнеса? Каково ваше отношение?
Ну, я думаю, все переживут. Да, во-первых, подняли не сильно. И, как бы, я думаю, что это не сильно отразится на предпринимателях. Единственное только, это уменьшит сверхприбыли нашего бизнеса. На мой взгляд, они есть.
Ну-ну.
Понятно. Спасибо большое. А ты ждала сейчас, что тебе плакаться начнут? Нет, в Оренбургской области не такие мужики живут. Там настоящие, знаешь. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте, да, как вас зовут?
Здравствуйте, я из Москвы, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Знаете, я занимаюсь, скажем так, мужской магазин, предприниматель. И вы знаете, в связи с кризисом странная тенденция. Стараюсь собрать более дорогой товар.
Интересно,
может быть, чтобы спасти свои деньги от инфляции?
Не знаю, просто, наверное, те, у кого денег мало, наверное, пытаются во что-то вложить более такое, или оставить на именно на настоящий кризис, ждут его напуганные.
Простите, расшифруйте для нас, мужской магазин, он чем торгует? Не мужчинами же, правда?
Одежда, костюм, одежда, верхняя одежда, рубашки.
То есть берут что подороже?
Да.
Вот это интересно.
Это всегда феномен российского потребления. Просто когда ты ждешь нестабильных времен, ты можешь как-то своими деньгами, оставшимися от продуктов питания, выплат за квартиру и т.д. и т.п., как ты можешь распорядиться свободными деньгами? Ты можешь их сберегать, а можешь их тратить. Какой смысл сберегать деньги, когда на дворе кризис, непонятно, что будет завтра, какой смысл их вкладывать куда-то? Люди не доверяют финансовым инструментам и сберегательным инструментам, и, конечно, начинают потреблять с большей степенью. Потому что это как переводить деньги в золотые слитки. Это что-то, что всегда останется с тобой. Лучше сегодня купить дорогой костюм, пока у тебя еще есть на это возможность, чем завтра сидеть и думать, ах, сгорели мои денежки.
Да, мне всегда казалось, что в трудные времена надо купить тот костюм, который с наименьшей вероятностью съест моль, который невкусный. Вот. А тут, если его, она побьет и дорогой, и дешевый, в общем, какая, собственно, разница? Прервемся ненадолго.
Разворот.
Несколько сообщений от рекламодателей.
Единственная в России выставка и конференция по спортивному питанию «Нутроспорт». С 7 по 9 октября. Москва. Экспоцентр. Мы есть то, что мы едим.
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает.
Вы можете выбрать, кому доверить управление вашими пенсионными накоплениями, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, и до 31 декабря оформить заявление в любом управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Великолепные современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество. 926-47.
Проектная декларация на сайте gmsm.ru.
Читайте в журнале «Итоги». Хватит ли денег на Олимпиаду? Судьба главного курорта страны под вопросом. Существует ли загробная жизнь? Ученые подвергли испытаниям вернувшихся с того света. Журнал «Итоги» в продаже с 5 октября.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Вот новый разворот.
10:22. Продолжаем о кризисе.
СМС-очки почитаем?
Давай, давай, почитаем.
Я продавец решений в сфере IT. Сорвались уже две крупные сделки. Перестали давать лизинг. В новом году зарплаты не будет, пишет Максим из Екатеринбурга. Готовлюсь уволить некоторое количество второстепенных сотрудников, чтобы сохранить основных. Готовлюсь к спаду заказчиков, пишет Владимир, директор консалтинговой фирмы. Тут нам кто-то опять пишет о том, что он меняет работу со 100% повышением. Ты, Илья, вы хотите, чтобы мы тут сгорели от зависти? Вопрос такой: при наборе плюшевком вылезает реклама всякого ды-ды-ды. Что не так набираю, пишет Сергей из Петербурга. Сергей, вы неправильно набираете сайт плюшевком. PLUSHEV.com. Там показывают нас. Видеотрансляция на сайте плюшевком/видео. В Самаре строительная фирма из 800 сотрудников уволила 600. Много объектов заморожено, пишет Елена из Самары. А у меня мой проект закрыли. Работу в крупном госбанке, пишет Сергей. Здравствуйте. В очередной раз я убедился, что играть в азартные игры с государством опасно. Гуляю на свои и занимаюсь рынком Форекс, пишет из Самары Андрей. От простых людей. Мы, как американцы, к банкирам. Пусть они, наконец, перестанут строить из себя элиту. Соседа умерла корова и так далее. Сергей.
Ты вот что-нибудь понимаешь от последних двух смс? Я ровным счетом не понял ничего. Вот насчет играть в азартные игры и мы, как американцы. Ты ровным счетом. По-моему, это действительно жертва кризиса, поскольку выразить свои мысли никак не могут. 2-3 года доллар падал, никакие заемщики не переживали, так как выиграли. Но тенденции меняются, пишет Ирина. Да, вот 26 рублей преодолелся.
Кризис в меньшей степени касается богатых, поэтому падает реализация в дешевом и среднем ценовом сегменте, пишет Сергей. Сергей, ну вот тут мы сегодня читали новости об Олеге Дерипаске. Как-то его, мне кажется, кризис коснулся, и я думаю, он расстроен, не меньше, чем мы с вами.
Да вообще, мне кажется, на грани. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Анатолий из Москвы.
Да, пожалуйста, Анатолий.
Я экономист, наемный рабочий. Кризис меня коснулся прямым образом. Правда, не в плане зарплаты, а я копил на машину жене. Ну, как копил? Я купил пифы, ну, грубо говоря, на 1 000 000 рублей. Сейчас осталось 600 тысяч. Вот и все.
Но это вы еще не сильно потеряли. Хороший пиф купили.
Я не знаю, что с ними делать дальше.
Я думаю, что не надо фиксировать убытки. Оставайтесь пока в пифе. Это все-таки долгосрочный инструмент.
Тоня экономический. Нет, это как это? Консультации фондовые, да? Ну, финансы, это, кстати, финансовый консультант.
Да, Тоня, спасибо вам большое.
Я,
да,
так... я думаю, что вы сами это знаете, Тоня, без, да, меня. Но молодец, просто действительно, молодец. Все, кто купили пифы, очень много потеряли. Что теперь делать?
Терять еще больше.
Терять еще больше? Мне, нет, кажется, это просто... Надо просто ждать роста. Ну, какой смысл забирать сейчас деньги из пифов?
Нет. Никакого, наверное. Я не знаю, я не в курсе. У меня нет никаких денег. Ни в пифах, ни где бы то ни было еще. Живу спокойно. Вот. Пока, знаешь, пока передачу не закроют, вот все отлично. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Да, да.
Как
Доброе
вас зовут?
Утро, да. Игорь, Волгоград.
Игорь, ну как вас коснулся кризис?
Он меня коснулся следующим образом. У меня деньги находились в «Газпроме». Деньги небольшие, которые хватало на обучение сыну. И теперь их стало в два раза меньше. Оплачивать нужно учебу, а денег как бы явно не хватает.
Подождите, у вас в «Газпроме» в акции «Газпром» или в «Газпромбанке», или как?
Нет, там в акциях, «Газпрома». И мне кажется, что вот многие люди, которые имеют небольшие деньги, которые нельзя разместить в квартирах, там, недвижимости, которые размещают именно в акциях, мне кажется, они очень сильно потеряли, не знаю, почему об этом никто не говорит.
Почему не говорить? Почему? Мне кажется, все время постоянно только и делают, что говорят.
Просто не так много людей, которые держат деньги в акциях, к сожалению, сейчас.
Зато как много они потеряли.
И просто для нас кризис фондового рынка может быть страшен, но не настолько, насколько он страшен для Европы и Америки, где большее количество компаний представлено на фондовом рынке и провело свое IPO. Поэтому наша экономика в меньшей степени зависит от торгов на фондовом рынке. Другая проблема заключается в том, что в России огромный отток капитала, и вот это реально ударяет по нашей экономике.
363-3659, этот телефон уже можно на другую тему переключать, мне кажется.
Давай.
Да?
Действительно, что мы за упокойные темы?
Не, кризис, да. Про Росавиацию веселее, да, гораздо, ты думаешь?
Конечно.
Давайте вот о чем поговорим. Точнее, мы хотели от вас узнать, поскольку мы совершенно ничего в этом не понимаем. Сегодня «Коммерсант» написал, что глава Росавиации Евгений Бачурин, на отставке которого наставил министр транспорта Игорь Левитин, написал такие заявления об увольнении. И остаться ему на своем посту не помогло даже обращение в Генпрокуратуру с жалобой на давление и угрозы со стороны руководства Минтранса.
Слушай, смотри, и тут опять...
Я не могу сразу и то, и другое. И слушай,
опять
смотри.
Кризис. По мнению прокуроров, именно глава Росавиации не предпринял своевременных действий по предотвращению кризиса, видимо, в авиации, в результате которого тысячи пассажиров авиакомпании «Альянса» не смогли вовремя улететь по приобретенным билетам. Ну, речь идет, наверное, о «Кроссейре». А, плюс ко всему, недавно была...
Air Union, ты имеешь в виду?
Да.
Ага. Ну, и мы бы хотели разобраться в этом, хотели бы, чтобы работники авиационной сферы из разных отраслей позвонили нам, ну, всегда отраслевой человек, да, отраслевой босс, отраслевой начальник, он пользуется особенной популярностью в обсуждениях, и что стоит за этой отставкой, правильно, неправильно, какие там отношения, и что на самом деле происходит? Потому что мы видим здесь и судим по там, публикации «Коммерсанта», и судим с одной своей стороны, вы изнутри, инсайдеры. Вот если возможно, это расскажите нам по телефону 363-3659. И будем мы принимать звонки
уже после новостей
рекламы, через 5 минут. Так что у вас есть возможность дойти до телефона, спокойно набрать там и так далее.
Но мы пока напомним, что отставка Евгения Бачурина повлечет за собой уже третью смену главы Росавиации с момента ее создания. Ее создали в 2004 году. Участники рынка сомневаются, что это может благоприятно повлиять на рынок. Странно, да? Но как раз вот участников рынка и людей, работающих в авиации, мы попросим позвонить после новостей.
Почему это важно? Потому что мы все летаем, знаете ли, может быть, это произошло и как раз из-за этого кризиса с Air Union.
А может быть, Бачурин лично виноват в кризисе с Air Union, и с его отставкой мы сможем спокойно летать, потому что вот сейчас я хочу купить билеты, и я боюсь покупать билеты российских авиакомпаний, я не знаю, чего от них ждать. Может быть, мне теперь радоваться, отставят Бачурина, и можно спокойно покупать российские авиабилеты и ничего не бояться, на смену ему придет кто-то более профессиональный, а может быть, не он был виноват в этом кризисе, а он, наоборот, делал все возможное. Мы не знаем, мы просим экспертов позвонить нам после новостей, но уже пришла Ирина Меркулова, и сейчас новости на «Эхе Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
В Москве 10.30. Доброе утро. Сегодня на ММВБ американская валюта резко подорожала по отношению к российской. Курс доллара расчетами завтра превысил 26 рублей. Доллар дорожает седьмой торговый день подряд. Основная причина – существенное укрепление по отношению к евро на рынке Форекс. Аналитики прогнозируют падение рынка акций на открытии и снижение индекса РТС ниже отметки 1000 пунктов. Как мы уже сообщали, азиатские торги сегодня также открылись падением. Главе украинского правительства Юлии Тимошенко было предложено уйти в отставку в обмен на восстановление оранжевой коалиции. Об этом пишет сегодняшний «Коммерсант» со ссылкой на участника закрытого заседания фракции блока Юлии Тимошенко. По информации издания, предложение исходило от президента Ющенко, но этот вариант был отвергнут. Стоит напомнить, что президент дал парламентским фракциям время до 7 октября, чтобы они договорились о формировании новой коалиции. В противном случае парламент может быть разрушен. Распущен. Семь помощников губернатора Аляски Сары Пейлин согласились дать показания комиссии законодательного собрания штата, которая расследует обвинения против Пейлин. Речь идет о злоупотреблении властью. Некоторые наблюдатели связывают расследование с тем, что Пейлин участвует в президентских выборах в качестве напарницы Джона Маккейна. Кандидат в вице-президенты США от демократов Джо Байден приостановил предвыборную кампанию из-за смерти тещи. Она находилась в хосписе и скончалась в результате продолжительной болезни. Таким образом, после дебатов с Сарой Пейлин Байден появлялся на публике всего один раз, когда провожал своего сына в Ирак 3 октября. Израиль обвиняет Северную Корею в поставках оружия массового уничтожения как минимум 6 странам Ближнего Востока. Об этом заявил израильский представитель в МАГАТЭ. Его цитирует газета «Гаарец». Ни одна страна в этой связи названа не была. Однако газета напоминает, что в прошлом военную помощь Пхеньяну получали Иран, Сирия, Ливия и Ирак. Неустановленное взрывное устройство сработало на юге Москвы. Пострадавших нет, рассказал Интерфаксу источник правоохранительных органов. Сигнал в милицию поступил около полуночи. Сотрудники, прибывшие на место происшествия, выяснили, что взрыв прогремел в 200 метрах от дома номер 13 по улице Ряжской, недалеко от железнодорожного переезда. Мощность устройства была эквивалентна 2 килограммам тротила. Взрывом разрушены шпалы и деформировано железнодорожное полотно. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 20 человек задержаны в Москве во время вчерашнего матча чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра, на которой присутствовали 14 тысяч зрителей, проходила в Лужниках. Большинство задержанных были в нетрезвом виде, уточнили в ГУВД. Плюс 13,5 градусов сейчас в Москве. В течение дня плюс 16-18. Местами небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Ваши близкие мечтают жить в Барвихе? Пусть больше не мечтают, а живут. Барвиха Хиллз. Загородные дома от компании Capital Group. Отличная возможность подарить себе и своим близким достойные условия жизни. ЖСК Барвиха Хиллз. Невероятно, но факт. Звоните и удивляйтесь. Компания Capital Group. 771-7777. 771-7777.
Современная жизнь задает нам бешеный темп. Мужчины особенно чувствительны к стрессам. Снижение сексуального влечения и эрекции. Теперь это проблема не только возраста. Ликопрофит потенциал. Новый растительный препарат мягко поможет вам приумножить мужскую силу. Продлит мужскую молодость и увеличит сексуальную активность. Повысит выносливость, подарит новизну и яркость ощущений. Ликопрофит потенциал. Включи энергию любви. Не является лекарством, спрашивайте препарат в аптеках.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. 10:35 в Москве. Продолжаем про Росавиацию. Точнее, хотелось бы нам узнать. Напоминаем, что мы пытаемся узнать у вас, что же там происходит в Росавиации, где ушел начальник.
Или ушли.
Евгений Бачурин, да, который говорит, что он по собственной инициативе-то и не уходил. Те, кто работает в отрасли, мы просим позвонить по телефону 363-3659. Ну что ж ты не рассказываешь про российский рынок акций?
Даже не хочется, потому что...
Да? Угу. Открылся снижением он на фоне внешнего негатива, знаете ли. Индекс МВБ снизился на 3,37 к предыдущему закрытию, РТС на 3,47.
Вот еще одна молния. Рынок акций РФ открыл снижением на 5,12 индексом МВБ.
На 5-12, не на 5,12, а на 5-12%.
Индекс МВБ за первую минуту торгов потерял более 8. Ну что, ой, делаем ставки, сколько минут будет продолжаться торги?
Да, давай об авиации. Ну. Алло. Алло, алло.
Да,
здравствуйте. Как вас зовут?
Меня?
Да.
Меня зовут Игорь.
Игорь, вы работаете в сфере авиации?
Ну да, связан. Я лично знаю Евгения Викторовича Бачурина.
О, расскажите нам, что там происходит.
Ну, я знаю его достаточно давно, еще со времен авиакомпании КЛМ, где он начинал свою деятельность. Могу сказать, что достаточно профессиональный человек. Когда работал в Аэрофлоте, вы видели, да, раскраски до сих пор самолета Аэрофлота имеют достаточно приличный вид. Ну и сейчас, я так понимаю, что в связи с кризисом в авиаперевозках, это достаточно востребованный человек.
Ну, так что там случилось-то? Да, стрелочника нашли или что?
Что-что?
Связана отставка Бачурина.
Я думаю, что, скорее всего, это внутриполитические движения, которые связаны между Росавиацией и Минтрансом, скорее всего. Я не думаю, что и Минтранс в данной ситуации виноват. Почему? Потому что это, в общем-то, глобальный кризис авиаперевозок. Посмотрите, что творится в Италии. Посмотрите, что творится с другими компаниями, которые выполняют достаточно такие серьезные направления
Понятно, спасибо.
Игорь, еще такой вопрос. Да. Мне кажется, что раз проблемы в российской авиации, в гражданской авиации были, то виноват в них, в частности, начальник. Ну или с него надо спрашивать в первую очередь. Вы можете сказать, что делал Евгений Бачурин на своем посту, чтобы как-то предотвратить кризис? Какие были его действия? Насколько он действительно виноват в проблемах Air Union?
Мне кажется, первое, то, что на этом посту он короткое время был, да? И ведь вот этот конфликт и вот эти публичные выступления его, они как раз-то связаны с его отношением к перевозкам на сегодняшний момент России. Поэтому человек, который бы ничего не делал бы, сидел бы, молчал бы, я думаю, что он бы, наверное, многих устроил. А когда человек поднимает насущные проблемы, то это, естественно, многим может не нравиться.
Спасибо, но... Игорь, большое.
Спасибо.
Нам, я напомню, дозвонился Игорь, который лично знает виновника сегодняшней темы, Евгения Бачурина. О его отставке пишет сегодня «Коммерсант». Мы спрашиваем людей, которые работают в Росавиации, в той или иной ее сфере, на тех или иных должностях, как вы относитесь к отставке вашего главы.
Денис пишет, что на базе Росавиации создается ведомство со значительно более широкими полномочиями, аналог Министерства гражданской авиации. Повлиять на кризис с Air Union Бачурин не мог из-за фактической нехватки полномочий. Вот так. Между тем, индекс РТС, знаешь ли, падал-падал и упал еще. И 6,8%. А когда там теперь по новым правилам торги-то прекращают?
По-моему, должен около 10 упасть для
вот.
Этого.
Ну, ждем. 363-3659, мы про авиацию с вами по телефону говорим, что там происходит в отрасли и почему ушел или ушли Евгения Бачурина с этой должности. Наш телефон 363-3659, если вы имеете отношение к этому сектору, то позвоните нам, пожалуйста, и расскажите. Вы в прямом эфире, алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в прямом эфире?
Да,
точно. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга Матвеевна. Я хочу сказать, что вот этот кризис с Росавиацией, он это цепь общего мирового кризиса, и ничего другого не будет. Акулы будут есть рыбок поменьше.
А вы откуда знаете?
Становиться еще богаче. А
у
другие станут победнее.
Ольга Матвеевна, вы откуда знаете-то?
А я просто этот политолог.
Понятно, все ясно. Всего доброго. Спасибо за политологический, или как это сказать, нам небольшую лекцию прочитал Ольга Матвеевна. Спасибо.
Он продолжает читать.
А, да?
Просто ее увел.
Ну и хорошо, пускай. Спасибо вам большое. Так, ну тут наше внимание обращает на то, что доллар перелез через отметку в 26. Мы обратили, ну еще раз можем обратить для вас, Сергей, внимание, раз так это важно для вас. Да, перелез через отметку в 26, действительно.
Я думаю, мы можем заканчивать тему, связанную с отставкой Евгения Бачурина. Я прочитаю комментарий, который дал «Коммерсанту» гендиректор авиакомпании «Ютейра» Андрей Мартиросов. «Для нас важно, чтобы административные реформы в отрасли когда-нибудь закончились и можно было бы работать в сложившейся конфигурации». Вот чего ждут участники рынка авиационного от изменений административных. Ну, а мы меняем тему.
Но участники рынка фондового продолжают находиться в пессимизме, в глубоком минус 6,84 уже. Тему действительно мы меняем. Сейчас через секунду расскажем, о чем там, собственно говоря, речь. Ну-ка. Антонина.
Уже? Секунда прошла?
Да, да, ты думала как.
Новое известие...
Не думай о секундах, Сысака.
Новое известие пишет сегодня. Из них лепят образы героев. Такая публикация. Количество нападений на людей с другим цветом кожи и другой идеологии резко увеличилось. Московское бюро по правам человека представило новые данные по числу преступлений на почве ксенофобии, совершенных в России с начала 2008 года, и ужаснулось. Правозащитники отмечают, что количество проявленной национальной нетерпимости по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. Но даже в прошлом году вот эти преступления на почве ксенофобии были заметны, и заметны не только по публикациям, но в общем, в реальной жизни, и когда ты заходишь в метро или идешь по улице, в общем, как-то можно заметить проявляющуюся ксенофобию, она выросла еще и на треть, и мы хотели спросить у тех людей, которые, может быть, сталкивались с проявлением ксенофобии на улицах Москвы и других городов, как вы на это реагируете? Ведь ну, что скрывать, можно увидеть, как в Москве издеваются над людьми другой национальности. Я однажды видела даже, как их бьют. Это было в вагоне метро, я еще училась в 10 классе, и мне, честно говоря, было очень страшно. Потому что я думала, интересно, я подпадаю под облик тех людей, которых бьют в метро, или еще нет? А вот мои родственники, с которыми я еду, подпадают или нет? И что будет, если я вступлюсь? А вступиться очень хотелось. Но почему-то я предпочла забиться в другой конец вагона метро и пытаться звонить машинисту. В общем, было страшно. А что вы делаете, когда видите, как на улицах бьют лиц другой национальности?
Наш телефон 363-3659. Я прошу позвонить всех, кто хочет высказаться по этому вопросу. Прежде всего, тех, кто имел такой, прямо скажем, не самый приятный опыт. Между тем, индекс РТС упал ниже психологически важной отметки в 1000 пунктов. Ну, вот, да. И это еще когда вот было минус 6,84, там уже было 997 пунктов. А сейчас так все 994 и минус 7,17. Извините, что я все время прерываюсь и вклиниваюсь, но просто это такое впечатление, что едешь с горки, и чем дальше, тем страшнее, что там происходит. Хотя меня самого это мало касается. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, мы о ксенофобии. Вы были когда-нибудь свидетелем?
Честно говоря, я хотел продолжить другую тему несколько. Я хотел на тему БВАТ и поговорить, видимо, опоздал немножко.
Да, Андрей, немножко, извините, ради бога, Андрей. Хотя
я думаю, что тема-то будет подниматься сегодня в эфирах, и вы сможете позвонить и высказаться.
Тем более, что вот тут обновленная информация от Интерфакса поступила, но там никаких серьезных подробностей нет. Там единственное, что, комментируя сообщение СМИ, заявление написано с формулировкой «в связи с переходом на новую работу», сказал Бачурин. Однако, по его словам, документ об отставке написан не по собственному желанию, пока не может он сказать, чем займется после ухода из Росавиации. Но мы уже говорим на другую тему, сори. Итак, если вы видели проявление ксенофобии, такие серьезные, знаете ли, а не просто когда кто-то кого-то обозвал, да и даже если обозвал тоже, позвоните нам, расскажите, как вы, собственно, на это реагировали и что вы делали. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Антонина Ивановна, я учитель, работаю в печатниках, преподаю химию.
Очень приятно, Антонина Ивановна, пожалуйста.
С удовольствием. Что мне вы только скажите, когда я буду в эфире?
Вы уже давно в эфире.
Уже в эфире. Так, я ехала 4 июня этого года, села во втором часу, даже точно в 15 минут второго, я села в печатниках, чтобы следовать в сторону ВДНХ. Когда я вошла в вагон, я в ужасе была. Что же происходило? Пожилую женщину русская стояла, перед ней сидела, не уступив ей места. Вы извините, но я скажу, кавказской национальности. Она била ее ногами. Она испачкала ей все ее недорогое, но чистое убранство. Это было страшно смотреть. Я вхожу, у меня в руках два пакета. Я кричу, остановите, люди, остановите.
Подождите, единственное, я хотел бы уточнить, кто кого бил, да, ни мне, ни то непонятно было.
Извините, сидящее лицо кавказской национальности, молодая женщина, била ее ногами. Место ей не уступило.
Била стоящую ногами и не уступила место.
Да, да, да.
Сидя.
Сидящая била стоящую.
Ужас, конечно, тоже происходит, ужасно. Да, ничего, все нормально.
Видела, как двое несколько раз ударили в толпе парнишку и убежали. Никто не успел ступиться. Ужасно, пишет Любовь.
Давайте еще звонок. 363-3659. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Касательно темы. Один раз в магазине видел, как продавщица упорно не желала понимать лицо кавказской национальности, потому что не совсем чисто просил булку хлеба. И в достаточно таких негативных тонах. Отреагировал тем, что просто больше в этот магазин не хожу и не покупаю, так как мне не нравится такое отношение к людям.
Спасибо.
Да, наказание рублем. Почему вы считаете ксенофобические? Ну, подожди, дай я дочитаю.
Ну, прости.
Почему вы считаете ксенофобические преступления против азиатов, кавказцев, а против белых не считаете?
Вот нам Антонина Федоровна позвонила.
Да, ксенофобическое типичное преступление было, мне кажется, совершено. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Это Щелковский район. В течение буквально полугода, вот это было 2007 и лето 2008 года, на платформе Чкаловский в районе банда азиатов ограбила, изнасиловала и убила около 20 женщин, пока это не приняло...
Вы лично были свидетелем?
Или вы свидетели?
Я живу там. Это не преувеличение.
Подождите, вы лично были свидетелем? Нет, да или нет?
Я не был лично.
Все, все доброго, до свидания. Мы только личные свидетельства сегодня спрашиваем. По газетам мы как-нибудь в другой раз устроим.
Что вы читали об этом?
Районный, там, местный.
Что
алло.
Вам рассказала ваша соседка
да,
об этом?
Да, доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это радио, да?
Да, конечно.
Вы в эфире, как вас зовут?
Насчет слахобби хотел бы рассказать.
Да, пожалуйста. Давайте.
Вот ситуация такая была в Москве. Я сам из Тулы, а я приехал в Москву, погостить. И еду в троллейбусе, летом дело было. В свободном троллейбусе сидят два паренька, лет по 12, наверное, учатся вместе. Один русский, а второй кавказец. Сидят, разговаривают о чем-то на сиденье двойном. Заходит бабушка такая, московская. И этот парень, который русский, он сидел ближе, и поэтому он ей уступил место. Бабушка села на место. И давай костерить этого кавказца. Типа, что же ты хочешь столица, почему МП не уступил туда-сюда, но парни были обкультурны, просто на следующей остановке вышли. То есть эту бабушку тоже не понимают.
Вот так, все такое. Ясно, да. Слушайте, какие суровые будни у вас, особенно в транспорте происходят, ей-богу.
Что, в транспорте самая жесть.
Что, как тяжело вам жить, давайте-ка отдохнем тогда друг от друга.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, приступим?
Центр современной культуры «Гараж». Илья и Эмилия Кабаковы. Альтернативная история искусств и другие проекты. 16 сентября, 19 октября. Москва, улица Образцова, 19А. Центр современной культуры «Гараж».
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
«Эхо Москвы» и журнал «Компания» представляют культовый бренд «Инновации лидерства». Шестой международный саммит брендов-лидеров. 28-29 октября. Москва. Арарат Парк Хаят. Присоединяйтесь. 787-8563 и masterbrand.ru.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Еще есть минут три у нас для того, чтобы с вами обменяться таким опытом. У меня, честно говоря, вот не было такого опыта, как у Тони, например, страшного, когда при мне бы били человека. Я так чувствую, что у большинства звонивших тоже не было. Ну, согласимся, кто кому не уступил место в транспорте и другие подобные бытовые всякие столкновения, они имеют место вообще независимо от национальности.
Да, но между тем правозащитники отмечают, что с начала 2008 года увеличилось количество нападений, связанных с ксенофобией на людей другого цвета кожи, другой национальности, другого вероисповедания. Ну, на тех, про которых можно по виду сказать, что они другие, да. И мы хотели попросить позвонить тех, кто действительно сталкивался с жестокими нападениями на этих людей, и сказать, как вы реагировали, и как бы вы хотели отреагировать, например, постфактум, да, на то, что происходило.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Да,
здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Станислав, Москва.
Да, пожалуйста, Станислав.
Я года три назад ехал из Москвы в Подмосковье в электричке. И с нами в вагоне ехало, ну, два человека, скажем так, кавказской национальности, да? Зашла группа молодых людей, около 25 человек. Лица были закрыты шарфами. Начали кричать «Россия для русских», «Москва для москвичей». И, в общем, напали на этих кавказцев. Весь вагон отбежал в другую сторону. Никто им, в общем, конечно, не помог. Но было страшно.
А сколько человек вошло?
Ну, где-то 25-30.
25-30?
Да.
То есть полвагона?
Ну, можно сказать, так, да. Большая группа очень с ними. Девушки были тоже. Но они, в общем, конечно, не дрались, просто смотрели, стояли.
А кто-нибудь попросил остановить поезд? Или что вообще в таких случаях, как вам кажется, нужно делать?
Честно говоря, не знаю, было очень страшно.
Потом с машинистом просто... тоже никто не связывал?
Нет, вообще ничего. Не... Просто все отбежали и смотрели.
А, понятно, спасибо большое. Вот, мне кажется, одно из таких характерных. Ну, а с другой стороны, вот что сделаешь, правда. Ну, ей-богу.
Лучше не нарываться.
Ну,
всем мне же... кажется, мне
ну,
просто...
20 человек.
Ты знаешь, просто я как свидетель
человек.
Тебе могу сказать, что 20. Просто реально очень страшно. Их обычно очень много. И они понимают, что если они пойдут там вдвоем, то их остановят. А если они придут 25-ром, то вряд ли остановят. И люди, скорее всего, забьются по углам. И вот реально очень страшно. И вот непонятно, что делать в таких ситуациях.
А, так, сейчас еще секундочку. Про деревню вопрос. Причем здесь деревня, казалось бы. Действительно. Ну и хорошо. Спасибо большое. Мы в 11 часов продолжим. В 11:10. Я знаю, что есть много людей, которым нравится обсуждать тему свободного ношения оружия. Вот, собственно, мы ее и обсудим. После 11 часов 10 минут об этом и пойдет речь. Сегодня разворот у нас до 11:40.
Разворачивайтесь в марше!
3-4.
Дурачок и пионерка!
Дурачок и пионерка!
Дурачок и пионерка! Дурачок и пионерка!
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
Грустный сегодня разворот, правда?
Третий час подряд.
Начиная с того, что уж с биржами... Полный швах, честно говоря. Но хоть не остановилось падение. Я думал, остановилось. Было 8,9, стало 8,7, сейчас опять 8,9. Ну что ты будешь делать?
Ниже 1000 пунктов РТС опустить.
975,82, если быть точным, вот на этот момент, когда идет сайт РТС.ру.
Давай больше не обращать на него внимания.
Когда только закроют, тогда обратим. Приостановят, когда торги. Все, больше ни слова о бирже. Если только не закроют.
У нас есть темы подальновидней, дальнобойней и...
Антонин Самсонов сегодня, да, выкопала тему, которая... так же популярно примерно, как перезахоронение Ленина, перенос памятника Дзержинскому, что-то там еще такое. Есть такие
Сталин,
темы.
Сталин, да-да. Хороший или плохой.
Это легализация оружия, вот как эта тема называется.
Но только мы будем обсуждать ее в совсем новом свете. Мы все обсуждали, нужно ли легализовывать оружие, и совсем прохлопали то, что у нас уже 215 тысяч стволов огнестрельного оружия находится в руках населения. В конце минувшей недели представители Департамента уголовного розыска, ДИПУР, МВД, заявили о том, что сегодня в нашей стране в розыске находится 215 тысяч стволов. При этом наиболее крупные хищения относятся еще к 90-м годам, когда после распада СССР был утрачен контроль над тем, что происходило в местах конфликтов. Тра-та-та-та-та-та-та. В общем, они все вроде бы на Северном Кавказе, а вроде бы не на Северном Кавказе. Но сами понимаете, стволы-то нелегальные, поэтому проследить их перемещение по стране и из рук в руки довольно сложно. В свете этого я вот что подумала, что если у нас уже 215 тысяч есть у граждан, то как-то все остальные, которым закон запрещает носить огнестрельное оружие, потому что у нас нет свободного обращения и свободной продажи оружия в России, они как-то оказываются в более ущемленной, что ли, позиции. И в ближайшей перспективе я сомневаюсь, что 215 тысяч единиц оружия будут изъяты у населения, и они будут продолжать обращение, и некоторые граждане будут иметь к ним доступ, тогда как остальные доступа к оружию иметь не будут. И в свете этого не кажется ли вам, что лучше бы, чтобы уравнивать в неравной схватке тех, кто имеет пистолеты, и тех, кто их не умеет, нужно просто разрешить всем остальным тоже иметь оружие.
Я обращу внимание на то, что Тоня Самсонова присоединяется к некоторым специалистам, которых цитирует газета «Новое известие». Интересно, что эти специалисты, они не в органах работают, эти специалисты. Вот, например, значит, говорит... директор Института военно-патриотического анализа Александр Шаравин. Добропорядочный гражданин чаще всего оказывается беззащитным перед вооруженными бандитами. Преступнику в нашей стране несложно достать огнестрельное оружие. Обычные люди не могут себя защитить, поэтому необходимо разрешить им приобретать оружие легально, говорит также Шаравин. Кроме того, здесь есть еще и член общественного совета при Минобороны, кандидат военных наук Анатолий Цыганок. И он говорит о том, что ничего фатального в распространении огнестрельного оружия официального не произойдет. Дело в том, что вся ответственность за использование легального оружия ложится на плечи его владельца.
Вы знаете, я не отношу себя к тем людям, которые считают, что государство не имеет права не давать своим гражданам возможность носить огнестрельное оружие. Я никогда не была за то, чтобы огнестрельное оружие находилось в каждой семье, свободной в каждом доме, чтобы дети могли взять его и поиграть и так далее. Никогда я так не думала. До тех пор, пока не узнала, какой количество оружия не зарегистрировано, находится в руках россиян. И в связи с этим, мне кажется, что немножко нечестно, что у части россиян есть оружие, а у части нет. Это ставит нас в неравные условия в случае ограбления или чего-то еще. И, например, если бы все бандиты вооруженные знали, что у любого гражданина есть вероятность, что у любого гражданина есть чем им ответить и откуда выстрелить в ответ на огонь, который хотят открыть они, мне кажется, было бы меньше преступлений. Это раз. А два, я почувствовала, я лично чувствовала бы себя более защищенной, потому что когда часть населения свободно гуляет по улицам с пушками, не зарегистрированными, стреляя из этих пушек, по патронам мы не можем определить, кому принадлежит оружие, потому что оно нелегальное. Мне кажется, это не очень честно по отношению к остальным. И как, если де-факто, у нас де-юре нельзя носить оружие, но де-факто оружие есть у граждан, а другие не могут получить равные права. Мне кажется, что нужно легализовать ношение оружия для других.
Давайте с вами поговорим на эту тему. 363-3659, наш телефон. Вот Антонина переквалифицировалась, так сказать, перешла в иные убеждения. Раньше она была противницей.
Я еще в субботу вечером сказала всем, что я очень сильная противница ношения оружия, хотя, в общем-то, придерживаюсь более либеральных взглядов, чем официальные.
Я по-прежнему за то, чтобы оружие было запрещено. Вот в нашей, в конкретной нашей стране, я знаю про статистику разнообразную в разных европейских странах. К сожалению, далеко не все, что удается реализовать в европейских странах или там в Соединенных Штатах, к сожалению, не все работает у нас. Это доказали многочисленные экономические реформы и так далее. Давайте-ка поговорим об этом. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Зовут меня Константин. Вот. Такая ситуация получилась недавно. Значит, на меня около моего подъезда напал молодой человек с пистолетом.
У него был газовый травматический огнестрельный, вы успели рассмотреть?
Нет, рассмотреть не успел, как бы.
То есть это вполне могла быть и мог быть и духовой, который продается на каждом углу.
Правда? Это был на самом деле духовой, но как бы я осознал, что даже если это травматическое оружие, то затылок получить неприятно, да? Хотя у меня самого есть там охотничье оружие, да, гладкоствольное. Вот. Есть разрешение на покупку 5 единиц травматики. Но я все равно против того, чтобы это было в свободной продаже.
А зачем тогда у вас это хранить?
Ну, я же охотник.
Охотник. Понимаешь, охотится на зверей, зверюшек. Убивать лису. Что ж тут непонятного? Спасибо вам большое. Интересно, смотри, получается как, что у человека есть разрешение, он его не покупает. И у меня было бы, если разрешение, я не купил бы никогда огнестрельное оружие.
Это твой личный выбор. Ты хочешь покупать жвачку, ты покупаешь, ты не хочешь, ты не покупаешь. Но никто не запрещает жевать жвачку гражданам. Никто не говорит, что вы граждане неблагонадежные.
Я
можете проглотить,
кстати,
жвачку или плюнуть ее
запретил бы, да.
В лицо другому.
Плюются очень много. Хотя я и сам жую, но я бы запретил.
Запрещая продавать оружие гражданам, ты расписываешься в том, что ты не доверяешь своим согражданам вообще, что они дети малые.
Правильно.
Что спички детям не игрушка.
Совершенно верно. Я бы не доверял ни на секунду. Потому что когда шестиклассник возьмет у папы зарегистрированный пистолет и постреляет своих друзей-шестиклассников, вот за это кто будет отвечать?
Папа должен хранить пистолет в надежном месте. Это его обязанность.
И что? Нет.
То. То, что, во-первых, это возможно уже сейчас, чтобы шестиклассник взял пистолет у папы, потому что у нас есть огромное количество оружия, которое обращается незарегистрированно. Пусть оно меньше, да? Ты считаешь, что если разрешить всем, то у шестиклассников будет больше доступ к оружию. Тем не менее, у нас уже сейчас есть огромное количество пушек, и что-то я не слышала о том, что вот шестиклассники здесь... российские брали и расстреливали.
Да, я тоже не слышал. Вот именно поэтому я против легализации, потому что мы все такие теоретики, а давайте-ка по практике последим. Мы слышим, как в Соединенных Штатах постоянно стрельба в школу. И это ничего с этим сделать не могут, абсолютно ничего.
Всегда есть негативные стороны. И это большая негативная сторона.
Тимофей пойдет в школу, твой сын, ты эту негативную сторону ощутишь в полной мере.
Саша, я тебе так отвечу. Сейчас на то, что есть оружие нелегальное в свободном обращении, закрывают глаза. В школах нет металлодетекторов, никто не проверяет детей на входе и на выходе, но у них есть реальная возможность пронести в школу пистолет. Время покажет, случится это или нет. Если бы оружие разрешили всем, то тогда все бы всегда осознавали угрозу того, что шестиклассники могут пронести его в школу, и тогда бы поставили металлодетектор. А сейчас мы просто закрываем на это глаза. Возможно, то есть вероятность такая есть, она высока, но мы закрываем на нее глаза и не приводим предупредительные меры.
363-3659, в эфире, алло.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, пожалуйста.
Я звоню из Москвы. Вы знаете, я совершенный противник того, чтобы оружие в нашей стране было легально разрешено.
Это прекрасно, что вы об этом заявили.
Дело в том, что практика убеждает в том, что у нас не только можно изолировать таких агрессивных шестиклассников, а также десятиклассников и так далее, и так далее. Наша страна в практике отличается такой безответственностью родителей, таких количеством скрытой, так сказать, шизофрении в обществе, где старушка может ногами бить молодую где-то там в транспорте, да та же старушка начнет так же и стрелять. Извините, у нас в стране, при том, что подростки избивают подростка другой национальности, разрешить родителям таких подростков вообще легальную продажу оружия, это...
Ну, смотрите, что говорят. Говорят, что в разных странах, вот там, например, статистика свидетельствует, в тех странах, где были приняты жесткие ограничения на ношение огнестрельного оружия, количество тяжких преступлений увеличилось в два раза. То есть запрещали, и количество убийств и огнестрела увеличилось в два раза. Такой эффект был отмечен в Австралии, Великобритании, Ирландии и Канаде. Но, к примеру, в таких странах, как Болгария, Германия, Латвия и Литва, после того, как людям было разрешено использовать оружие в целях самозащиты, число тяжких преступлений сократилось на 50-60%. Что вы на это скажете?
Скажу на то, что в нашей стране, к сожалению, все, что мы слышим по какой-то совершенно неуправляемой агрессии, по ксенофобии, по количеству психических заболеваний, наркологии, скрытой наркологии, алкоголизма и так далее, и так далее, и так далее, просто у нас пока...
То есть мы особенные, мы не доросли, да? Вот там Болгария доросла, а мы нет.
Не доросли.
Понятно, спасибо вам
большое. Вот наша слушательница говорит о том, что у нас невозможно будет ничего контролировать, что у нас такая страна, где непонятно, кому выдавать, кому не выдавать. При этом она почему-то свято верит в то, что если запретить оружие, то оружия не будет. Хотя на самом деле не так. У нас запрещено оружие, и оружие у населения есть. Вы думаете, что если вы запрещаете оружие, то оружия не будет. Оно будет, наиболее опасного контингента.
Кто смог
добыть его нелегальным путем.
У нас 140 миллионов человек живет, правильно? Когда мы говорим, ой, не касается никого биржевой кризис, потому что на бирже там играет, полмиллиона, да? Здесь 215 тысяч стволов. Понятно, что основная часть в наиболее, горячих точках.
В наиболее горячих руках.
И в наименее контролируемых. Понятно, да?
Понятно.
И тем более, что это в розыске 215 тысяч стволов.
А сколько их реально?
Ясно, что часть... все же учтенное оружие. Значит, его не больше 215 тысяч.
Ну, конечно.
Никак не больше, естественно.
Это только то, что смогли посчитать. Это только то, что смогли посчитать.
Как, а как, какую неучтенку ты сделаешь?
Я сделала миллион.
Самодельный? Самодельный? Нет, нет, я понимаю. Я
контрабанда.
Имею в виду, каким образом? Ну, все это ни о чем. Все это копейки, естественно. Смотри, значит, ну, как можно провести много оружия? Ну, как я тебя умоляю. Значит, тем более, что здесь оно дешевле явно. 215 тысяч стволов максимум. Значит, часть из него потеряна. Часть находится где-то в горячих точках, там по лесам, да, разбросана и так далее. Там в схронах его периодически находится.
А часть в горячих руках.
Хорошо, но его реально очень немного. Ты предлагаешь увеличить массу просто в разы на порядке. На порядке.
Я предлагаю сделать не это. Я предлагаю перераспределить оружие в руках. Потому что, когда вы говорите о том, что вы не хотите свободного обращения оружия, вы одновременно подписываетесь под тем, что оружие будет только в руках у криминального сообщества.
Ну, совершенно верно. Если взять только человека с оружием, он сразу под статью о нелегальном хранении.
Нет, это в обратном порядке. Скорее всего, сейчас нелегальное оружие находится у тех, кому оно нужно для работы, условно, да, для своих нелегальных делишек и для ограблений и так далее. Сейчас оружие находится у преступников. И только у преступников. А остальные граждане не защищены перед преступниками, обладающими огнестрельным оружием. Вот если такое уже случилось, и эти 215 тысяч стволов, хотя я думаю, что их куда больше, нельзя изъять, надо хотя бы, и милицию звать бесполезно, и никто вас не спасет, кроме вас самих, надо хотя бы дать шанс выжить всем остальным. Пусть я, например, не куплю себе пистолет, я не умею из него стрелять, и я думаю, что если у меня будет пистолет, и ко мне ворвется грабитель, то первое, что он сделает, он отнимет мой пистолет и им же меня и убьет. Понимаешь, поэтому я оружие не хочу.
Только что слышали спор Антонина Самсона с самой собой. Алло, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Я из Москвы.
Давай.
Значит, я бывший сотрудник органов. Угу. Значит, вот я вам могу сказать, что даже в органах часто бывают, значит, такие ситуации, когда выпившие люди, имея с собой оружие, его применяют, потому что не справились с эмоциями, там, обиделись на кого-то, еще чего-то получилось, понимаете? Даже люди, которые, в общем-то, обязаны вести себя очень разумно и, ну, как вам сказать, ну, в общем-то, профессионально. И то постоянно возникали ЧП. Насколько я знаю,
я бы тут не ссылалась на сотрудников органов, как на отдельных людей, и не хочу вас обидеть, но говорят о том, что психотип людей, которые идут служить в милицию, очень близок к психотипу преступников, просто по склонности к риску. В этом плане обычные граждане куда спокойнее относятся к оружию, чем те люди, которые имеют с ним дело по долгу службы с той или иной стороны.
Ну, я служил не в милиции вообще-то, но просто я вам хочу сказать, что даже... Вы представляете, сколько у нас людей каждый день, так сказать, выпивает и потребляет наркотики и так далее. Понимаете, то есть возможности использовать оружие увеличится многократно. Понимаете?
Соглашусь абсолютно с этим. Простите, я вас уведу, уже время закончилось на этот отрезок. Но мы продолжим в 11 часов 35 минут, и я тоже продолжу свою мысль после выпуска новостей от Ирины Меркуловой.
Развернитесь, пожалуйста.
В Москве 11.30. Доброе утро. Новости. Российский рынок акций сегодня снова падает. Так называемые голубые фишки, наиболее ликвидные ценные бумаги, подешевели на 8-20%. Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов, а индекс ММВБ потерял почти 13%. Лидеры падения акций банков. Сбербанк подешевел на 20%, а ВТБ на 17,5%, сообщает Интерфакс. Североморская нефть марки Brent на торгах в Лондоне стоит ниже $90 за баррель, сообщает Франс Пресс. Еще в середине июля нефть стоила больше $147, однако в последние недели она почти непрерывно дешевеет. Это связано с опасениями трейдеров по поводу замедления темпов роста мировой экономики. Это значит, что и потребление нефти будет уменьшаться. Президент России поручил МЧС оказать помощь Киргизии в связи с землетрясением. Сила толчков превысила 8 баллов. В результате почти полностью разрушено село Нура в Ошской области. Оно оказалось в эпицентре стихии. Жертвами землетрясения стали более 60 человек. Около 100 нуждаются в срочной медицинской помощи. Президент Киргизии объявил, что намерен побывать в районе бедствия. Сегодня к полудню возобновится подача электричества в жилые дома в 4 районах Чечни. Без света остались более 150 тысяч человек. В региональном центре МЧС уточнили, что произошел обрыв на линии. Аварии на Аргунской ТЭЦ не было. Большинство россиян, 78%, с теплотой вспоминают своих школьных учителей и сожалеют, что в этой профессии жить достойно невозможно. Об этом Интерфаксу рассказали социологи ВЦИОМ. Только 23% наших соотечественников уверены, что учитель вполне престижная профессия. Большинство респондентов, 64%, не хотели бы видеть своих детей школьными учителями. Форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко получил травму голеностопа в матче за свой клуб «Тоттенхэм» и может пропустить отборочную игру чемпионата мира 2010 года против Германии. Сегодня Павлюченко пройдет медобследование, после чего станет ясно, сможет ли он сыграть с немцами, пишет «Спортэкспресс». Матч Германия-Россия состоится 11 октября в Дортмунде. Жителю Нью-Йорка удалось от корки до корки прочесть оксфордский словарь английского языка. Это 20 томов или 22 тысячи страниц, пишет британская Daily Telegraph. Эмон Шей ежедневно читал по 10 часов. Как он признался, были моменты, когда он был просто обескуражен тем, что не знал ни одного слова на странице словаря. «Иногда мне кажется, что я не говорю на настоящем английском языке и не понимаю его», признался американец. В Москве сейчас плюс 14 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%. Сегодня в течение дня возможен небольшой дождь и плюс 16-18. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Российская газета и Московская конфедерация бильярдного спорта представляют кремлевский бильярдный турнир с 7 по 11 октября с проведением финальных игр 11 октября в Государственном кремлевском дворце. Телефон для справок 605-10-12.
Реклама на Эхе – это стильно. 959-0551.
Вот новый разворот.
11:35 в Москве. Разворот на «Эхе Москвы». Антонин Самсонов, Александр Плющев. Заканчиваем. Мы заканчиваем тему с оружием. Есть у нас еще минут 7-8 для того, чтобы ее обсудить. А как вы относитесь к возможности легализации оружия? Смотри, у нас, по-моему, были пока только против.
Ну, смски нам приходят с теми, кто хочет, чтобы в России было свободное ношение оружия. В основном логика такая, что если человек хочет и свободы, и безопасности, то он не получает обычно ни безопасности, ни свободы.
363-3659, алло.
Алло,
алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Я вот хочу по поводу этой темы высказаться.
Пожалуйста.
Да, значит, ну, во-первых, вы говорите, что если у всех будет доступно оружие, тем будет спокойнее сразу на улице, да? Я вот думаю, что как раз-таки наоборот. Какова вероятность, что при возникновении этой перестрелки люди попадают будут именно в того, кого они хотят попасть? Потому что, на самом деле, с пистолета очень тяжело попасть.
Совершенно верно. Абсолютно с вами согласен.
Да,
шальная пуля запросто.
Да,
знаете,
да,
оружие не выдают просто так всем, да, и надо уметь из него стрелять. Ну, если ты его покупаешь, что там? Есть тесты на то, не являетесь ли вы наркоманом, алкоголиком, шизофреником и так далее.
Да.
Кто не говорит о повальной раздаче
не,
оружия.
Ну постой. Ну даже когда полицейские, милиция проводят свои операции, бывают шальные пули. А это люди профессионалы, которые
тренируются.
Я не
говорю, что оружие — это что-то типа мягкой розовой подушечки с хорошим запахом.
С учетом нашей коррумпированности, да, получить разрешение на оружие не составляет никакого труда ни наркоману, ни человеку с неустойчивой психикой, да.
Это аргумент я бы отмел, поскольку раз уж такая коррумпированность, что сейчас мешает?
Ну, в вот в свою очередь хочу заметить, что травматическое оружие мне один раз как бы помогало, да, и не то, что были выстрелы непосредственно по целям, так скажем, по нападающим, но выстрел в цель, ну, изменил ситуацию с точностью да наоборот, понимаете? Когда было там 5 человек, и я с женой шел, там, так скажем, с кафе, да, и молодые люди пытались какие-то действия совершить в отношении нас, товарищ, появившийся из-за кустов, мой товарищ, произвёл выстрел из травматического оружия в воздух, да, эти люди почему-то исчезли. Да, вот травматическое оружие, конечно, есть смысл рассмотреть, каким-то образом вот его использовать. Да, вот огнестрельное оружие непосредственно с боевыми патронами, это, конечно, однозначно нет, потому что с учетом нашей социальной озлобленности, ну, для людей, получивших оружие, он из человека хорошего, в один прекрасный момент, понимаете, никто не даст гарантии, что он его не применит.
Социальная озлобленность – это вещь стабильная, она есть во всех странах, и когда рассказывают о том, что у нас какие-то особенные озлобленные бабушки и детки, и особенно плохие родители, а вот в Америке все не так, или там в Европе все не так, или в других странах, где разрешено оружие, все не так, ну, извините, это как-то не принимается как аргумент. И никто не говорит о том, что оружие вещь безопасная. Речь идет о том, что сейчас оружие в очень ненадежных руках есть, а в надежных руках, которым нужно себя защитить, и себя, и своих близких, оружия нету. И вы, говоря о том, что вы не хотите раздавать оружие населению, говорите о том, что вы согласны с ситуацией, когда оружием обладает, условно говоря, плохая сторона, а добра у нас, а добро без оружия, а зло с оружием.
Есть еще третья сторона, как мне кажется, она наиболее многочисленна и наименее контролируема, в отличие от преступного сообщества и в отличие от добрых и светлых людей, которых, как мы понимаем, крайне немного. Есть еще третья категория людей, я их назову каким-нибудь, чтобы не сеять социальную рознь, словом «шебутные». Вот я вычитал это слово в книжке Матвея Гонопольского, по-моему, она очень точно отражает. Люди, которые мало контролируют себя, их огромное количество, реально, ну, тем более, что и они хорошо заметны всегда. Вот, люди, которые не очень отвечают за свои поступки, они не преступники, нет вовсе, до тех пор, пока, может быть, у них нет инструмента для преступления. И преступления они совершают вовсе не из злого умысла, совершенно нет, но они просто так живут, они могут напиться, не контролировать
они,
себя, а могут и не
России,
напиться.
Только в России есть такие шебутные.
Ну, ты знаешь, я живу в России, вот, я вижу, что они здесь есть. Мне этого, в принципе, достаточно для того, чтобы сделать выводы.
Я уверена, что в Америке тоже есть шебутные. При этом, когда в Америке раздали оружие населению, как ты сам зачитывал, там количество преступлений упало.
Ты понимаешь, что самое страшное? Вот в Эстонии после легализации пистолетов уличная преступность упала почти на 80%. Но это еще полбеды. Беда состоит в том, что после этого штат эстонской полиции был сокращен вдвое. Представляешь, если, не дай бог, придется милицию сокращать.
Саш, вот представь, ты грабитель. Идешь ты со своей нелегальной пушкой и думаешь, блин, я вот сейчас нападу, а у него ведь может быть тоже пушка, зачем мне это нужно?
Поэтому я буду стрелять сразу. Я не буду нападать, я буду сразу стрелять. Чтобы человек не смог выстрелить. Ну, просто по логике, вот твоей логике.
Да, абсолютно. То, что ты хотел вообще забрать кошелек, но теперь ты решил повесить на себя убийство. Ну, не смешите меня, пожалуйста.
Ты понимаешь,
я не
нет.
говорю, что я
подожди.
За оружие.
Нет,
я
нет,
против
Тонь,
оружия,
Тонь,
но я не хочу, чтобы оно было тогда ни у кого не было
нет,
оружия.
Нет, нет, это же рассуждения такие абсолютно примитивные. Если ты несешь в кармане пистолет, ты готов выстрелить. Все. Не говоришь, вот ты, когда говоришь о защите, да, ты готов выстрелить. А если уж ты нападающий, ты меня сейчас ставишь в роль нападающего, ты готов выстрелить вдвойне, если ты несешь пистолет с собой. Что тут говорить, кто что на себя вешает, если у тебя он реально есть.
Саша, если у тебя есть ядерная бомба, и у страны, на которую ты нападаешь, есть ядерная бомба, очень увеличивается шанс того, что ядерные бомбы не будут использованы. На этом строится противостояние холодной войны.
Если они действительно есть. Логично.
Логично? Нет, но... Если у тебя есть пистолет, и у меня есть пистолет, очень большая вероятность, что ни ты, ни я пистолет использовать не будем.
Нет, это не так. Это не так. Потому что здесь не работает принцип взаимного уничтожения. Потому что у меня нет времени, если на меня кто-то нападает с оружием, у меня нет времени, нет ракетного предупреждения. И я не могу достать пистолет, вот когда летит пуля уже, понимаешь? Достать пистолет и выстрелить в ответ. Это совершенно очевидно, мне кажется.
Хорошо, ты меня убедил. Я согласна с тем, чтобы оружие было только у неблагонадежных граждан, а у всех остальных его не было. Чтобы только бандиты были вооружены пистолетами, чтобы мы не знали, что это за пистолеты, чтобы пистолеты были нелегальны. нормальными, чтобы их было много-много, а у нас у хороших пистолетов не будет, пусть только плохие будут.
Наглядный пример и образец демагогии, потому что речь идет о другом. Надо бороться с преступностью, конечно, и с нелегальным оружием, а не раздавать его всем подряд, только и всего. Это очевидно, однозначно. Ты говоришь,
пока ты борешься с преступностью,
говоришь,
в Ингушетии раздавать... постоянно убивают людей.
Ты говоришь, надо раздавать оружие, там, значит, строго тестируя людей и так далее. Сама прекрасно понимаешь, что это никак не будет выполняться.
Возьмем Ингушетию. Мне кажется, если бы там было оружие у каждого, а там оно не у каждого, преступлений там было бы меньше.
Не знаю, я не был в Ингушетии. Надо у Юли Латыниной спросить. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Поставьте точку уже в нашем споре.
Точку? Ну, конечно, рановато еще оружие, по-моему, легализовывать.
Ну, еще маленькие.
Да.
Ну, не только маленькие. Уровень правоохранительных органов, их подготовка, работа с этим всем.
Абсолютно.
Потом экономический фактор, мне кажется, влияет. Что за оружие будет продаваться в нашей стране? Потому что в Америке это целый бизнес. И боевики, которые снимаются с пистолетами, это реклама оружия, которое торгуется в США. Так что я думаю, что этот вопрос еще пока сырой, и нужно прорабатывать рано еще, мне кажется.
Абсолютно, я совершенно согласен.
Но все-таки вектор вы указали правильно. Надо двигаться к тому, чтобы население нашего была возможность покупать себе оружие. Действительно, нужно улучшить работу правоохранительных органов для того, чтобы население имело возможность носить оружие.
Нужно сначала улучшить работу правоохранительных органов и вообще как-то с этим разобраться, а потом уже смотреть, там, оружие, не оружие. Все время хотим через один шаг, через два, через три оказаться в раю. Ничего не получается. Все движения поступательные, увы. Хорошо, спасибо вам большое всем, кто сегодня в нашем длинном развороте принял участие. Те, кто смотрел постоянно прерывающуюся видеотрансляцию, еще раз напоминаю, что будут фотки от Сан Саныча Пикуленко. Гораздо больше тех, что уже выложен на Плюшев.ком, я положу в блог свой на сайте «Эхо Москвы» и еще другие остальные фотки с парижского автосалона.
Сан Саныч завтра будет?
Нет, Сан Саныч завтра улетает, он нам с борта самолета буквально отзвонится в 9:20, а потом мы
едет
его теряем на некоторое время.
Едет на родину Феррари.
Счастливо, всем пока.
Разворачивайтесь в марше!